Ну что же, пошли тогда. Здравствуйте, друзья! Мы с вами очередной раз встречаемся в прямом эфире. Каждый раз неизменно приятно это делать. И я надеюсь, что мы с вами так поболтаем хорошо. И напоминаю тем, кто не помнит, или тем, кто новенький у нас, что в основном стрим наш идет по вашим вопросам. Я очень так аккуратненько иду, и все, что вот вижу, на все отвечаю, никого не игнорирую. Если вам показалось, что ваш вопрос пропустили, значит, вы мне напомните. Всяко бывает, тут можно и проскочить, но я очень-очень тщательно стараюсь ничего не пропускать. Давайте мы, значит... Знаете что, прежде чем я приступлю к вашим вопросам, должен сказать, что вот эта неделя, которая у нас предстоит, сегодня пятница, значит, соответственно, пятница 2 февраля, а вот меньше чем через неделю, это будет в четверг, 8 февраля, Верховный суд будет заслушивать аргументы сторон по делу о недопущении, значит, бывшего президента Трампа к участию в выборах. Они еще не вынесут, скорее всего, никакого решения прямо там. Но, во всяком случае, адвокаты с обеих сторон будут высказываться, почему они считают, что нужно его исключить или не нужно его исключить. Так что посмотрим, что они решат. Это совершенно непредсказуемая такая история. Но суд, как бы по идее, должен решать на основе закона. Он не должен исходить из того, какая будет реакция там в обществе или там, может, еще чего произойдет. Ну вот что закон по этому поводу говорит, как бы так они решают. Но с другой стороны, я могу себе представить, что начнется, если его по суду исключить. Да, то есть до чего мы можем допрыгаться. В общем, я не знаю. То есть сторонники Трампа что могут учинить? Вот, потому что мы уже видели, что они могут. Поэтому не знаю. Это как загадка для всех. Загадка для всех. Ну, поехали теперь к вашим делам. Значит, хотел бы задать несколько вопросов по поводу грин-карты. Если регистрировать двух родителей, может быть такое, что один выиграет, а второй нет? Конечно. А как же? Ну, заявка же выигрывает, не родитель выигрывает, а заявка. Если заявок две, то одна может выиграть, а вторая может не выиграть, могут выиграть обе и может не выиграть ни одна, что, скорее всего, и произойдет, да, то есть, как бы, вероятность того, что ни одна не выиграет, она такая доминирующая. Если родитель выиграет, дети тоже получат карту. Если выиграет хотя бы один из родителей, а вам будет там меньше 21 года. Ну, там есть некоторые тонкости относительно пограничных ситуаций вокруг 21 года. Они, когда подают на вас, вы должны быть моложе. А если они выиграли, а вы уже старше, то там начинается некоторая арифметика. Но, во всяком случае, если вы до 21 года, да, вы едете с родителями, конечно. Там еще там много разных деталей есть. А что если так, а что если сяк? Но идея такая, что дети едут с родителями, если дети до 21 года. Если они, значит, старше 21 года, то дальше родители получают гражданство через 5 лет и могут воссоединиться с детьми, если эти дети не женаты. Это очень быстро происходит. Если женаты, происходит достаточно долго. Хорошего стрима, Михаил Петрович. Спасибо за ваше видео. Привет из Пензы. Вот у нас, друзья, Пенза всегда лидирует. Можно ли зарегистрироваться сразу на две лотереи? Например, на 26-й год зарегистрироваться в 24-м и на 27-й зарегистрироваться в 25-м? Можно. Без результатов лотереи 26. Можно. Можно даже с результатами. Бывает, что вот у тебя результаты есть, а номер... Ну, ты еще интервью же не прошел, ты еще в страну не въехал. Думаю, да всякий случай, мало ли чего. Тоже можно, можно. Бывают люди, которые 2 года подряд выигрывают. Можно. Сидел, ждал трансляции в наушниках и забыл про нее. На фразу «Ну что же?» аж подпрыгнул на стуле. Ну, я тоже так, знаете, отвлечешься. Там что-то, у меня мозги не могут просто так быть в спокойном состоянии. То есть там все время что-то крутится такое. Да, ну, да, знакомо, знакомо. В черном, дядя Миша, в черном стиляга. Очень идет вам этот цвет. Привет из Казахстана. Ну, у меня тут стопочкой так они лежат. Я просто беру по одной. У меня вчера точно такая же была. У меня есть несколько одинаковых. Вот я вчера был точно такой же. Я думаю, сейчас кто-то увидит, скажет, что он майк не меняет. Нет, с утра одел новую. Ну, просто бывает. Я-то обычно с рисуночком хожу. Тут это такая, она простенькая совсем. Без рисунка, без вышивки, без ничего. Ну, так. Доброго утра. Доброго утра, хорошего стрима. Конечно же, еженедельный вопрос. Что там с рынком труда? Федсы сказали, что не будет интерес пока снижать. Это было в среду. Но говорят, что в течение года сделают... Они обещали 3 раза снижать. Да, плюс рынок труда улучшается. Тут смотрите, что происходит. Если мы в целом говорим про рынок, то в целом очень все замечательно. Ну вот просто все замечательно. Значит, инфляцию не окончательно, но очень сильно побороли. Безработица очень низкая. Снижается интерес. Вот при том, что Federal Reserve Bank еще не снижал, но уже на практике снижается уровень, ставка снижается на моргидже, где-то сейчас, ну скажем, 6,5% была побольше. На практике так. Поэтому ожидается, что когда они еще начнут снижать официально, то вообще тут попрет все. А стокмаркет растет, кстати. Я бы сказал, что стокмаркет вырос за последние несколько месяцев процентов, ну, наверное, на 10. Так я думаю. Я специально так не измеряю, но вот я помню, он был где-то в районе 34 тысячи, а сейчас там 38, там и 6. То есть так оно процентов 10 железно выросло. При том, что, конечно, колеблется. Вот. А то, что сейчас происходит в Техасе, это политические игры или реальный конфликт? Это игры республиканцев? Ну, смотрите, значит, выборы же скоро, правильно? Значит, каждая партия на чем-то пытается, на каком-то принципе, на какой-то идее, пытается мобилизовать своих избирателей. Выборы выигрывает не тот, кто убедил страну голосовать за него. Как ни странно. То есть, если бы было фиксированное количество избирателей, и они вот ходили бы вот именно эти, то все изменения в том, как они голосуют, можно было бы свести к тому, вот как их убедили, что надо голосовать за это или то. То есть у них меняется как бы представление о том, за что голосовать. На самом деле, что происходит? Есть люди, которые ходят голосовать, есть люди, которые не ходят. Для того, чтобы побеждать на выборах, надо мобилизовывать свою аудиторию. То есть они должны пойти и сказать, мы сейчас вот придем, это важный вопрос, надо идти на выборы. Ну, вот так, значит, сейчас таким вопросом для республиканцев выбрана ситуация на границе. Для демократов, ну, мы видели, что у них хорошо работает идея с запретом на аборты. Ну, то есть, не то, что идея, а вот они говорят, вот вы видите, до чего эти довели. Мы должны им, так сказать, должны их убрать оттуда и вернуть наши аборты на место. Такого плана. То есть... Есть какие-то болевые точки. Ну и дальше уже как эти точки отрабатываются, это уже отдельная история. Ну, конечно, вот они там затеяли импичмент вот этого Майоркас, который якобы вот он там в чем-то виноват, что там на границе такое происходит. Он ни в чем не виноват. Он чиновник в министерстве, ну министр, да. Но законов же нету. Вот сколько бы они ни кричали, что вот сейчас там ситуация, но вот они же 4 года перед этим-то, у них был президент Трамп, и у них из этих 4 лет 2 года у него было большинство и в Палате представителей, и в Сенате. Ну вот что он сделал? Ноль. Ну просто ноль. Он даже забор, который ему давали деньги на забор, он не взял, потому что он требовал, чтобы сократили вдвое легальную иммиграцию. Республиканцы на это не пошли сами. Понимаете? Требовал сократить вдвое легальную иммиграцию. Ну, там ему говорили, мы тебе на забор деньги, а ты нам легализуешь даковцев. Да? Вот. Он говорит, нет, мало, говорили они. Давайте еще грин-карт лотерею закроем и давайте сократим вдвое легальную иммиграцию. Ну, еще закрыть лотерею еще куда ни шло, но легальную иммиграцию вдвое уже республиканцы отказались. Даже остатки чего-то мыслящего, порядочного, не, ну, не продажного уже ушли. Там нет никого такого. Там уже такой хардкор остался. И мы знаем, что они делают. Мы их видели. Вот эти же самые люди. Мы же их видели. Чем это? Неожиданность какая от них произойдет. Вот, поэтому они выбрали это. Вот они, значит, импичмент этому. Они там рассылают на автобусах этих или там самолетами по всей стране. Значит, этих мигрантов, они устроили вот эту демонстрацию там в Техасе. Там не бог весь чего происходит, там небольшая протяженность, там парк, там большой парк. И там несколько километров там этого парка, вот они там поставили колючую проводку, там много народу переходит. И вот некоторое противостояние, Верховный суд сказал, что ну как бы они незаконно это сделали, что надо убрать. Вы видите вот эта вот партия, которая себя позиционирует как партия там, law and order, да, значит, порядок и закон, закон и порядок. Им наплевать на закон и на порядок, если это не согласуется с их представлениями о жизни. То есть закон и порядок для тех, кто не наш. А когда мы, у нас и государственный переворот, это просто, так сказать, волеизъявление масс, обиженных, так сказать, обманом. Когда там нарушают на границе, там Верховный суд говорит, что надо убрать. Республиканский Верховный суд, там 6 из 9, да, такие республиканцы. Из них половина Трампом назначенные, такие уже там полуфашисты. И, значит, они говорят, маленьким большинством, там 5 на 4, говорят, что надо убрать. И вот это все, значит, но это возня, которая, значит, создается специально. Мало того, там же почти каждый день там приводят цитату какого-нибудь сенатора или там из палаты представителей, республиканца, который говорит, мы не должны ничего делать с границей, потому что тогда Байден запишет это себе как победу, что вот он принял меры, вот, и мы не должны давать ему никаких шансов. То есть мы должны дотянуть вот эту ситуацию на границе до выборов, и там уже вот мы это все отыграем. Это же открыто идет, это не то, что там я сижу и думаю, что они там себе думают. И они открыто это говорят, республиканцы открыто это говорят. А те из них, которые хотели бы принять закон, который там сейчас вроде не получается принять из-за палаты представителей, из Сената, да, вот они говорят, они же из-за этого, говорят они на других республиканцев, показывают, что они хотят дотянуть до выборов и это все сделать, им на страну наплевать и так далее. Выбран вектор, вот этот вектор, значит, у нас для политической кампании, для избирательной. А что им делать, бедным? Вот они кричат, что экономика плохая, а экономика цветет и пахнет. Ну, сколько бы они ни говорили, что она плохая, но она цветет и пахнет. На чем им делать-то избирательную кампанию? То есть понятно, что их этот электорат, он как бы примет все, что угодно. Но, то есть ему чего скажут, он скажет «да». Но это же не их электорат все решает, там еще люди есть. И если мы посмотрим сегодня, вот все говорят, вот Трамп там победит, какой шанс, что он победит, опросы, что он победит. А насколько расширился электорат Трампа вот по сравнению с 2020 годом? Да? Насколько он стал больше? После того, как, значит, устроили этот 6 января, вот это все, после того, как выяснилось, что он, значит, там государственные документы не просто украл, а еще лгал. Значит, там под подписку, под присягу, что все отдал и так далее, и так далее. Вот после того, что его судят и осуждают, и тут, и там, после этого всего, насколько вырос его электорат. Ну, и вот они в ужасе, вот они в этом вот что-то такое делают. Уже нет какой-то проблемы особой. Ну, или, скажем, проблемы, конечно, есть, но они ее там из такой маленькой мухи начинают делать очень большую муху, такой приближающуюся к слону. Но опять, для кого это все? Ну, вот для своих там, я не знаю. Так. Политические игры и реальный конфликт. Ну, безусловно, есть реальный конфликт, но реальных конфликтов десятки. А этот конкретный избран для того, чтобы, значит, вот раздуть до размеров слона и идти с этим на выборы. Трамп – душа Америки. Вы Америку, это, знаете, дерьмом не кидайтесь. Трамп – это душа вот того, где вы там живете, вместе с Путиным, там, я не знаю, с корейскими там уродами, со всеми вот этими вот иранскими там и так далее. Вот это ваша душа, а не Америки. Здравствуйте. Посмотрел недавно фильм Рязанова «Гараж». Хо-хо. Окей. Очень понравился. Хоть я и младше его на 20 лет. Ну, я смотрел «Гараж», он тогда был во время перестройки, вышел в конце 80-х. Ну да, такой был фильм, немножко, конечно, фантасмагоричный. Ну, ничего, да. Ну, в то время изумительно смотрел. Михаил Петрович, сегодня случилось, произошло. Чего? Утром вез дочку в садик. Обычно слушаем музыку по дороге. А сегодня она попросила включить дядю Мишу 4 года и 4 месяца. Вот видите, ребенок, значит, видимо, мой терапевтический голос на ребенка положительно влияет. Это на самом деле говорит о том, что человек привыкает ко всему и уже начинает потребность в этом испытывать. Вот так работает вся эта пропаганда, понимаете? И вот эти культурные ценности, вот они повторяют, 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 повторяют. И уже ты не можешь жить без Пугачевой, не можешь жить без там, я кто там у них, кого чаще показывают по телевизору, Киркоров там. Все у Америки будет хорошо, ну дай бог. Кстати, радует принятое решение о выделении 50 миллиардов для Украины. Это вы говорите про Евросоюз. Да, Евросоюз, наконец, Венгрию как-то уломали. Я не знаю, что там, что они там выменили на это. Ну, наверное, не просто так. Чего-то хотели. Да. Так они и в Америке тоже, вот эти вот республиканские-то любители Украины, которые уже там несколько месяцев не дают принять законопроект, со словами, что надо свою границу в первую очередь обеспечить, потом уже заниматься Украиной, они вот сейчас говорят, что ну раз не получается, ну тогда давайте, может быть, вынесем этот вопрос отдельно, ну то есть не будем связывать с границей, наконец-то, понимаете, там вдруг, то есть может действительно примут, я не знаю. Ну, от Трампа зависит. Вот чего Трамп скажет своим этим, вот то они и будут. Он не управляет еще всей Америкой, он еще не президент, но зато он управляет вот этими, которые там в Конгрессе сидят. Этими, да. В палате представителей. Как всегда, Кишинев на связи. Так. Buenos dias, да, как правильно? Buenos dia, да, вот так. Buenos dia. Добрый день, как бы. Так, много лайков, и хотя у вас, наверное, там вечер. Интересных вопросов. Приму в дар пару рубашек ваших и пару ремней. Рубашки, да, надо. Я все никак не соберусь. Надо. Ремни не уверен. А рубашки, наверное, там десятка-два я соберу. Олесе отнесу, там она раздает. У Олеси там это ее помещение, оно так устроено, что периодически, когда дожди сильно идут, там начинает подтекать. В прошлом году пол меняли, перестилали этот линолеум, высушивали и так далее. И в этом году сейчас дожди сильные. Олеся поехала брата навестить в Лос-Анджелес, а там снова дождит и снова заливает. И там у нас сейчас теперь есть ребята там в нашем здании, которые строительством занимаются. Вот они взяли, так сказать, под присмотр, под шефство свое этот офис, вот там сушат чего-то и там что-то залепить пытаются. Удивительное дело, как-то вода попадает вроде, не знаю. Так, да, есть масса положительных новостей в отношении Украины, да. Как всегда, Кишинев, да, пара рубашек было. Во Флориде и в Бэйре, Сан-Франциско похожие цены на аренд квартиры. Но на покупку квартиры цены в 2 или 3 раза дороже в долине. Понимаете, Флорида уже очень большая такая она, Флорида. Это все равно, что сказать, вот там Калифорния. Вы все-таки сказали Bay Area, правильно? Сан-Франциско Bay Area. Вы не сказали Калифорния. Потому что в Калифорнии есть места, которые, ну уж не дороже Флориды никак. Вот, поэтому вы берете так самое-самое дорогое место в Калифорнии, вот эту Бэй-Эрию, и говорить, а вот во Флориде, а где во Флориде? Вот вы думаете, в Майами дешевле, что ли? Нет, нет, в Майами никак не дешевле. Чем у нас тут в Бэй-Эрии, никак не дешевле. Да, значит, у нас в 2-3 раза дороже по сравнению с недорогими местами Флориды. Ну, конечно, так, а я вам скажу, есть такие места на карте, где у нас и в 10 раз дороже. Тоже найдется такое. Но это не вся Флорида, отнюдь. Да. То есть сравнивать Флориду с Бэйрией я бы не стал. Вот Бэйрию можно сравнивать с Майами. Майами, Форт Лаудердейл, вот это. Да, такое дорогое место. Ну, вот много денег там. Все, вот и здесь тоже такое дорогое место, много денег. Вот и сравнивайте дорогое с дорогим. Из Минска привет нам. Что думаете по поводу санкций по отношению к Техасу? Ну, понимаете, мы живем в государстве, где есть определенный порядок. Тут вот никто не хватает там в истерике, не бьется. Ну, то есть есть один, но он уже не президент. Никто в истерике не бьется. Есть какой-то порядок установленный. Есть какие-то там любители этот порядок нарушать. Вот, ну, есть на них управа. Ну, такая, потихонечку. Значит, суд такой, суд сякой. Там, разберутся. Истерики там нет. Это вот, может быть, какие-то там российские или там какие-то прокремлевские средства массовой информации там поднимают какой-то хай, кипиш там. Вот я сколько блогингом вот занимаюсь, ну, считайте, лет 10. Все эти 10 лет вот есть тема, которая периодически возникает, там, отделение Техаса от Калифорнии. Или там взрыв, там, какое-то землетрясение, взрыв вулкана, там, в каком-нибудь там калифорнийском, там, я не знаю, парке. Вот бизоны уходят, там, что-то такое. Это одна из тем. Дефолт, вот там, и так далее. Ну, хорошо. Так. Из Познани нас приветствуют. Так. Планируете записать видео или сделать стрим о регистрации на лотерею грин-карты 2026? Мы каждый год делаем. Вы можете пойти и посмотреть. У нас плейлист даже с этим делом есть. Мы делаем каждый год и на подачу заявок, и на проверку грин-карты. Вы, видимо, новенький просто у нас. Так бы вы знали, что мы всегда, это у нас ведущая тема. Она, конечно, не доминирует в течение всего года, но она два раза в год, так, значит, начинает будоражить умы наших зрителей. Я думаю, что значительная часть наших подписчиков, они практически ничего и не смотрят на канале, кроме вот того, что касается грин-карт лотереи. Проснулся рано, чтобы пересмотреть урок. Я учусь в группе 16 января. Хотел бы сказать, что курс очень интересный и полезный. Спасибо за вашу работу. Ну, что же, спасибо. Как бы приятно, когда и процесс тоже нравится. Но, в общем, и в целом, мы, конечно, в значительно большей степени хотим, чтобы вам понравился результат. Результат. Это как бы это главное. Но, конечно, процесс... Хорошо, когда процесс нравится. Кто же скажет? Вот. Но как бы у нас главная наша фишка – это не процесс, а результат. Ну, а процесс, конечно, мы все-таки 30 лет этим занимаемся. У нас процесс более-менее налаженный. И народ, который у нас работает, такой в целом заводной. Только они не просто материал излагают. Они так, сказать, шашки наголо и там в бой несутся. Здравствуйте. Зашла узнать, как вы, Михаил Петрович. Как вы вообще? Вот я, друзья, вот тут нормально. Значит, выглядите свежо. Спасибо. Посмотрю в записи, у нас уже ночь. Главное посмотреть. Я могу сказать, что в течение недели обычно так подходит какой-то трафик. Вот не в один день даже происходит. Вне записи смотрит процентов... Ну, даже не 10. Даже не 10. Меньше. Там, может быть, 7-8% смотрят живьем, а остальные в записи. Так. Возможно ли примирить Украину и Россию? Примирить, видимо. Мир. Примирить. Окей. Понятно, что война прекратится, приостановится, когда у сторон закончатся одновременно боеприпасы. Горя много принесли Украине русские. Возможно ли примирить? Я думаю, вы неправильно формулируете, конечно. То есть, возможно ли грохнуть Путина? Вопрос-то весь ваш так стоит. Что там примирять-то? Это же не то, что там поссорились Иван Иванович с Иваном там, Денисовичем, Никифоровичем. Понимаете, это же вот один с ножом, там, а другой, значит, от него отбивается. Поэтому как их примирить, действительно? Ну, надеюсь, найдется какая-то управа на фюрера, на вашего. Так что, или он не ваш, может быть, но вот на их фюрера. Лайк уже поставила. Спасибо. Сколько у нас лайков? 90. Друзья, 290 человек смотрят, и только 90 поставили лайк. Видите, как недовложение получается в рецептуру-то вашу. Так. На ваше мнение, говорит, так, по вашему мнению у нас обычно говорят, да, сколько семье из двух взрослых и двух детей, 14 и 4 года, это вам, видимо, 14, нужно зарабатывать в Техасе, чтобы комфортно жить и что-то откладывать на инвестиции и подушку безопасности. Техас, знаете, разные тоже бывают. Но потом опять аппетиты разные бывают. Даже не знаю, что сказать. Я привык хорошо зарабатывать. Я привык работать и общаться с людьми, ну, от которых я учу, там, как профессию поменять и так далее, которые очень прилично зарабатывают, и они, собственно, поэтому и идут вот, менять профессию, чтобы прилично зарабатывать. Ну, я могу сказать, что вот если у нас есть семья, и два человека работают, и эти человеки два получают, ну, хотя бы 1150 на двоих, хотя бы 150, они могут больше получать, они уже в шоколаде в полном, ну, по-настоящему. То есть они уже входят, может быть, там, где-нибудь в Техасе, ну, я не знаю, в 1%, там, 2% наиболее зарабатывающего населения, там, и так далее. Это вы можете посмотреть, погуглить, это же несложно все. Там, да, то есть, сколько зарабатывает там топ 1%, там, топ 10%, это вся информация, вся на гугле есть. Вот. Каким вы видите решение по проблеме южной границы? Я бы границу закупорил полностью. Ну, то есть, чтобы мышь не проскользнула. Что касается наших обязательств по поводу политического убежища, я бы, значит, договорился со странами другими. В первую очередь, видимо, с Мексикой. Но не обязательно с Мексикой. Это могут быть страны, кроме Мексики. Мексиканцев мало очень ходит через границу. Это люди из совершенно других стран. Поэтому я бы договорился вот со всеми остальными, чтобы там были какие-то лагеря беженцев. Это очень дешево с точки зрения содержания, по сравнению с тем, как запускать их в США и тут там, на всякие пособия и так далее. И дальше, естественным образом, вот там проводить вот это дело. Как только они поставят эти лагеря, как только станет понятно, что ты не можешь там за неделю проскочить, поток желающих просто сократится в 10 раз. Там же 90%-то, если не больше. Это не люди, которые их где-то преследуют и которые, в принципе, могли бы получить политическое убежище. Это совершенно другие люди. Совершенно другие. Поэтому, как только они увидят, что не удается мимо рыла проскочить, они исчезнут. А останутся вот те там в небольшом количестве, которых надо обрабатывать за пределами страны, и все. Михаил, почему не делаете ролики по ситуации в Израиле? Я делал ролики по ситуации в Израиле, и вы, может быть, не смотрите так регулярно. Значит, я делал, когда все это началось и так далее. Сейчас ситуация, ну, в некотором смысле стабилизировалась, да, то есть то, что там происходит, то происходит. Это уже не имеет, ну, такого, как бы, серьезного значения, как вот когда только возникло, да, то есть информационный повод не такой серьезный. Ну да, Израиль там потихонечку, значит, как-то долбает этот самый Хамас. Да, там перемещаются там какие-то люди. Да, там бывает, что и с белым флагом идет там, а ее подстрелили. Все бывает там, да. Но идет некоторая такая борьба, идет некоторая война. Пытаются освободить заложников. Весь мир пытается как-то поучаствовать. Там по-всякому, да. Кто поджигает, кто успокоить хочет, там еще что-то, хутси, шмутси. И так далее. Ну, там ничего такого нет, чтобы вот, как сказать, судьбы мира там решались или что-то такое там вот происходило вот такое. Я, безусловно, послеживаю, я, безусловно, в курсе там в основном происходящего, но я не все выношу на канал, потому что я примерно представляю интересы нашей аудитории. То, что я думаю, могло бы быть интересно, я делаю ролик. То, что мне интересно, уже там не так важно, там кто чего. Я тоже делаю ролик. У меня бывает ролик там по 10, там по 15 тысяч за неделю просмотров, а бывают там 2,5. Ну, что теперь, не делать, что ли? Ну, я делаю. Это называется саботаж. самое ужасное, даже отвратительное, что в этом саботаже стали разменные монеты Израиль и Украина. Нет, саботаж – это средство. Это средство. Цель-то у них приход к власти. Их цель – приход к власти, дискредитация демократической партии, значит, там зомбирование населения, доведение страны до ручки по возможности и так далее, и так далее. Свалить то, что она дошла до ручки, на демократов. Саботаж – один из методов, да, конечно. Вот действительно открытие. Да, конечно. Михаил, здравствуйте. А что это за независимый кандидат, который имеет около 25% поддержки из клана Кеннеди? Я не думаю, что он имеет 25% поддержки где-нибудь. Так, он пытался от демократической партии там баллотироваться, но не получил никакой поддержки совсем. Ну, то есть плохо. Вот, поэтому, если он в демократической партии не набрал не то, что там 25, а даже 5, то уж где он там 25 возьмет, я не знаю. Но он такой, для демократической партии он слишком правый, так скажем. Ну и он и не политик тоже. Он и не политик, и в общем-то он и не харизматичный. Он носится со своими там этими вирусами, там теорией заговора и так далее, и так далее. Да их там много ходит, там, то ли зависимых, то ли независимых. Вот этот Надеждин там Путину вроде сейчас как там шпильку хочет ставить. Они там где-то есть. Конечно, независимые кандидаты в США важнее, чем Надеждины там в России. Потому что в России мы знаем, кто победит. Ну, там, как посчитают, мы знаем. А в Америке независимый кандидат может забрать на себя там даже там пару процентов голосов, и это уже может сильно повлиять. Вот так же, как, например, на выборах 2016 года вот эта социалистка, но она от партии зеленых, вот эта вот Джилл Стайн, она фактически определила, что Трамп стал президентом. То есть поданные за нее голоса в трех штатах привели к победе Трампа. Вот и все. Поэтому, конечно, даже забрав на себя 1%, человек может повлиять на что-то. В этом смысле, конечно, 25% там близко нет. Почему вы не считаете, что Байден, так же, как и Трамп, не вариант? Лет-то сколько состоянию человека? Так никто не считает, что Байден вариант. Никто не хочет. Вот если вы посмотрите опросы общественного мнения, вот сколько народу хотели бы, чтобы Байден и Трамп снова там столкнулись на выборах? Никто не хочет. Ну, ситуация-то безвыходная. Ну, я считаю, что Трамп не вариант, но он же все равно будет там баллотироваться. Значит, Байден не вариант, да, но а против Трампа у демократов самый сильный это Байден. Ну вот что делать? Если Трамп сойдет с дистанции каким-то образом, я думаю, что и Байден не будет идти на второй срок, кого-то вместо себя подставить. Вот просто такая комбинация. Байден не вариант, но у нас же нет хороших вариантов. Вот, да, если был там еще на выборы пяток, и вы бы сказали: Миша, а почему вот тот тебе не нравится? Ну нет же никого. Ну он может и нравится, а его нет. Так почему считаете, что... С чего вы взяли, что я так считаю? Как-то вы мне приписали что-то, я как оправдываться что ли должен? Нет. Не считаю, что Байден вариант, но другого-то нет. Методом исключения это называют. А я вот очень люблю засыпать под ваши трансляции. Очень успокаивающий вас голос, Михаил. У меня Светлана любит кино смотреть. Знаете, там что-нибудь на русском языке какие-нибудь там сериалы. Включит сериал и спит, знаете, там. Говорит, пойдем, говорит, кино смотреть. И засыпает сразу. Я думаю, что я тут? Они ее успокаивают. Может ли реально стать президентом США независимый кандидат, не от республиканцев или демократов? Я себе представить такого не могу. Какая вероятность такого события? Есть достойные кандидаты? Достойных нет. Вероятности такой нет. Денег таких ни у кого нет. Абсолютно ни к чему это не приведет, потому что у нас есть еще Сенат, у нас есть еще Палата представителей. Президент сам по себе абсолютно ничего не решит без них. И в общем и в целом есть некая система. Президент не является доминирующим элементом системы. Он один из. Поэтому, чтобы такое происходило, нужно третью партию какую-то. Нужна какая-то партия, которая пойдет на выборы и получит голоса и тут, и там, и здесь. И у нее появятся свои депутаты в Конгрессе. И вот тогда уже вот что-то такое может получиться. Сильно ли влияют толпы псевдобеженцев на страховку авто? Ну, я такого не вижу. Я не знаю статистики, там есть статистика, но я не вижу. Медицину не в наших местах. То есть у нас их мало очень, вот так, чтобы вот так. Кроме того, понимаете, он псевдобеженцем может быть в тот момент, когда границу пересекает. А поскольку он еще там 10 лет в стране проживет, то у него есть разрешение на работу, он начинает работать, у него появляется номер социального страхования, он получает доступ ко всем там социальным благам, которые имеют работающие люди, ну или не работающие, или которые на велфере сидят и так далее. То есть его это псевдобеженство, оно только на границе имеет значение, ну или потом в суде. А так вот, ну что, ходит человек, живет на стройке, работает, там, не знаю, там травку стрижет, там где, в ресторане там посуду моют. Ну, а что вот он? Чем он отличается от всех остальных? Аренда жилья? Я не вижу. Вот у нас тут никак не могу, не вижу, никак. Может быть, есть где-то место, я не знаю. Говорят, что вот они вытесняют с естественных основных мест работы афроамериканцев. Вот там, где они привыкли там что-то зарабатывать, ну, грубо говоря, $10 в час. Вот сейчас появляется сильная конкуренция вот на эти места, и там афроамериканец начинает получать меньше, чем $10 в час. Ну, условно, 8. И вот говорят, что как бы они там Байдену не устроили а-та-та на выборах за то, что он вот так их подставил. При том, что он не то чтобы и подставил, закона нет. Понимаете, все-таки администрация выполняет законы. При всей ненависти к иммиграции Трамп не мог сделать ничего. Вот он был 4 года президентом, из них только последний год, и то не весь. Только последний год, когда пандемия началась, вот, значит, они вытащили закон по инфекционной безопасности, там, 30-х годов закон, и на основании этого закона они перекрыли границу. А потом кончилась эта самая эпидемия, и все, и решением суда, значит, велели эти меры прекратить. Байден как раз не хотел прекращать, то он все тянул. Вот, а кончилось тем, что ему просто запретили. Поэтому закона-то нету. А что может Байден? А что может этот Майоркас? Там, они ничего не могут. Если закон не нарушать, они ничего не могут. Значит, доброе утро, дядь Миша. Наверное, как месяцев 9 к вам не заглядывать. Уже и по-русски стали забывать не заглядывать к нам. Как она, жизнь молодая? Неплохо. Неплохо. Да. Знаете, как говорится, Рабинович, как здоровье? Не дождетесь? Вот. Так что нормально, нормально живем. Так, здравствуйте, Михаил Петрович. Как вы оцениваете шансы человека на то, чтобы начать учиться путь в IT в 33 года? В частности, через тестирование. Ну, послушайте, я же этим давно занимаюсь. И 33 года – это очень молодой человек. Есть люди, которые и в 43 пришли, и в 53 тоже есть, понимаете? Поэтому 33 – это как бы… А когда еще учиться-то? В 18? Вот. Но рынок бывает более активный, менее активный. Английский, который у человека в 33 года, может быть поприличный, может быть совсем нормальный, а может быть совсем плохой. Технические вещи могут хорошо заходить в голову, а могут плохо заходить в голову. Понимаете, очень много факторов влияет, кроме возраста. Но если мы так сосредоточимся на возрасте, то возраст совершенно не запретительный. Я бы сказал, очень даже благоприятный возраст. Очень. Венгрию не уломали, а что с ней? А заломали. Пообещали перекрыть финансирование и обрушить форинт. Так и уломали. Ну, прям как методом Трампа, так сказать. Добровольно. Так, наконец в Европе начинают понимать, что добро должно быть с кулаками. Да выгнали бы ее нахрен, эту Венгрию. Что там с нее, там, господи, там, населения нет, одни неприятности. Вот, выгнали бы ее к черту. Пусть бы она теперь с Путиным сама там разбиралась. Да. интересно выше ваше мнение, видимо, да? Почему Трамп плох Америке? Я уж так много на эту тему, даже я не хочу о нем. Слишком много внимания. Так. Все, что делает, все плохо. Вот что-то ничего хорошего не делает. Обманывает, ворует. Предает национальный интерес. Ну, то есть, совсем плохо. Зомбирует людей. Проповедует, пропагандирует насилие, нетерпимость. Ну, вот что хорошего в Америке, для Америки таком. Здравствуйте. Дядя Миша, для моей Америки это плохо. Вот для моей. Есть Америка другая. Есть Америка, где они ходят, там кричат «Зиг Хайль». Или там сейчас они кричат «Хайль Трамп». Вот они кричат. Там еще что-то кричат. Вот они ходят там со своими, значит, там нацистскими там и какими-то еще там лозунгами. Конечно, он для них это манна небесная. Ну, так что я за всю Америку вам не скажу. Но, скажем, в моей Америке ему лучше не высовываться. Здравствуй, дядь Миша. Мечтал о переезде в США. Участвовал в лотерее Green Card 21. Выиграл. Ну да, там пандемия же была. Но судьбе так и не суждено было осуществить. Прокламация Трампа, увы, там, и так далее. Вот эта вот ненависть к иммиграции, это же легальная иммиграция. Обратите внимание, лотерея Green Card, она же легальная. Это же не то, что люди через границу там идут. Он же кричал, что нужно... экономику поднимать, нужно новые рабочие места создавать, при том, что безработица-то низкая была, достаточно низкая. И, а как создавать рабочие места и для кого? Где людей-то взять? Понимаете, одновременно закрываются границы, границы закрыть, легальную иммиграцию перекрыть, а в то же время, значит, увеличить количество рабочих мест за счет того, что, значит, повысить налоги таким, как дядь Миша, значит, снизить налоги корпорациям, а корпорации на эти сэкономленные деньги акции накупили. Опа-на, как. Такая интересная такая. Хорошо Америке с этим вот. Да, и теми, кто ему проплачивает. Байден останется кандидатом от демократов, если будет баллотироваться Трамп. Вопрос такой. Я думаю, да. Есть кандидаты от демократов еще. Совсем нет новостей о праймерис демократов. Ну, смотрите, нет, там есть какие-то люди, там даже их много, но дело не в этом. Дело в том, что никакая партия не будет против своего президента, идущего на выборы, устраивать вот такие праймерис, потому что на праймерис на самом деле много всякого дерьма вылезает. Вот один демократ начинает мочить другого демократа. Вот я помню, что на прошлых выборах в 2020 году там Камала Харрис, она, значит, там Байдена дерьмом поливала. И зачем это надо? Поэтому, значит, правящая партия так не поступает. Вот. А все остальные, ну, вы видите, вот и республиканцы так не поступают. Они выкинули практически, вытравили всех, кто там был. Ну, не то, что их специально, но, во всяком... но с другой стороны, вот обратите внимание, когда осталась фактически одна Ники Хейли, Трамп заявил, что он разберется с теми, кто будет ей давать деньги на продолжение избирательной кампании. Вот такой фюрер. Понимаете? Это же, я не знаю, кем надо быть. Вот как человек может называть себя там консервативным или там республиканцем или так далее, и там сказать «Трамп наш выбор», когда он говорит «я разберусь с теми, кто дает, значит, там кандидатов в президенты деньги на избирательную кампанию». Да это я не знаю, это... Ну, кроме фашистов, кто так мог сделать? Вот Путин так может сделать. Ну, собственно, понятно, да. Тема защиты ценностей устройства государства, понимаемого по-разному, сейчас усиленно обсуждается в Украине. О как. Вопрос ставится так. Готов человек с оружием защищать эти ценности? А как в США? Ну, к счастью, у нас нет такого, знаете, чтобы... с оружием защищать наши ценности. У нас армия есть. Вот в случае чего она будет защищать ценности. Если вы на уровне гражданской войны имеете в виду, то, безусловно, есть отморозки, которые готовы защищать хрен знает что там с оружием или других убивать и так далее. Отморозков сколько хочешь. Но так, чтобы вот в обществе была потребность такая ярко выраженная в гражданской войне, я такого не вижу. Читали ли книгу Киосаки «Богатый папа, бедный папа»? Ну, конечно. Вы как инвестор считаете полезными данные там советы? Нет, абсолютно вредные. Но книжки Киясаки полезны не тем, какие там советы, потому что советы там безумные, но тем, что они заставляют человека задуматься. Задуматься, увидеть что-то под каким-то углом там и так далее. Вот у него есть книжка, например, там смешно. Он объясняет, что нужно сначала себе заплатить, а потом всем остальным. То есть, вот ты заработал там, не знаю, там, 2000 в месяц. Вот $200 отложи на свои нужды, да, то есть на инвестирование. А уже остальные 1800 трать на что попало. Потому что обычно люди, они берут там, сколько осталось там на инвестирование. Ну, естественно, ничего не остается. Потому что всегда есть какие-то другие нужды. И вот он так рассказывает, рассказывает, рассказывает. А потом, значит, заканчивает. Ну, в какой-то момент, да, нужно же там накопить на что-то. Вот как накопить? После чего он там вдруг рассказывает историю, как у него был какой-то брокер на стокмаркете, был какой-то брокер, которому он несколько раз давал свои деньги, и тот ему там за 3 недели удваивал, потом еще удваивал, потом снова удваивал или утраивал там и так далее. И все это он рассуждает о том, что вот надо вот инвестировать вот так там в недвижимость, там еще куда-то, еще куда-то, еще куда-то. И дальше полностью себе противоречит. Оказывается, надо просто иметь такого брокера, который каждые 3 недели, там, каждый месяц может тебе удвоить твои деньги. Представляете, что такое удвоить раз в месяц, например? Это в 1000 раз увеличить за год. В 1020, неправильно я говорю, это за 10 месяцев, да, было бы 1024, а так это было бы еще в 4 раза, да, в 4000 раз. Значит, в 4000 раз увеличить свои деньги. Значит, если у вас есть вот такой брокер, а он говорит, там откладывает там по $100, но себе его там куда-то. То есть все его практические советы — это балабольство дикое, дичайшее балабольство. Но то, что мозги начинают крутиться, это хорошо. Это хорошо. И у него книжки такие, знаете, совсем для тупых. Он повторяет одну и ту же идею там 50 раз, 100 раз. И на одну книжку там, допустим, 3-4 идейки у него. И вот эти 3-4 идейки по 100 раз. Вот так пишут для идиотов. И оно так потихонечку вбивается в голову, вбивается в голову, вбивается. Вот я как-то пожаловался, ну, там, разговаривал с человеком. Я говорю, я читаю, но одно и то же, но одно и то же, но одно, ну, сколько можно? Он говорит, Миша, ну, так он же для его аудитории так и надо. Вот. А книжки хорошие в этом смысле. По вашим ощущениям, что больше поляризует американское общество? Действия Трампа или истерика в либеральных СМИ по поводу того, что Трамп линчует всех черных, развяжет ядерную войну и прочее. Я не вижу никакой истерики в либеральных СМИ по поводу линчевания черных и ядерной войны. Это такой бред. Вы, наверное, читаете всякое дерьмо. И вам там сказали, что в либеральных СМИ есть вот это вот. Этого близко нет. То есть, как бы я даже не могу отвечать на ваш вопрос, потому что сама постановка вопроса настолько идиотична и бредова, что я бы себя не уважал, если бы начал по существу пытаться ответить на это вот. Вы, возможно, не согласитесь. Мне кажется, что у Зеленского и Трампа очень много общего. Ну, это два популиста, конечно. Два абсолютных дилетанта-популиста. Да, дилетанты, да, популисты, да. Которые чудом попали в политику из шоу-бизнеса, оба полная катастрофа. Вот насчет Зеленского, который полная катастрофа, я не знаю, что вам сказать. Потому что все-таки он в тяжелых обстоятельствах справляется как-то с управлением государством. И, например, а что, он полная катастрофа по сравнению с кем? Что, с Януковичем он катастрофа? Или он катастрофа там с кем? С Ющенко? С кем катастрофа? С вами? Вот вы сейчас взяли бы, и вот вы бы там большим героем сейчас объединили бы Украину, я не знаю, что избавились бы от коррупции там и так далее, так далее. Вот вы там чего-то такое там, что бы вы сделали, чтобы избавить Украину от коррупции? Там геноцид произвели бы там украинского народа? Что бы вы сделали? Вот, поэтому насчет дилетант, да, популист, да, чудом попал в политику, да, из шоу-бизнеса, да. Насчет катастрофы я не понял. Я не понял, почему он катастроф. Мы видели людей, которые попадали в политику со стороны и не были катастрофой. Вот мы таких людей тоже там, вот Чехословакии, например. Вот, поэтому в Польше. Поэтому я бы так сказал, мне не хочется как бы это самое огорчать вас, но или там других. Но в данном случае катастрофа это не Зеленский, катастрофа сама Украина. Понимаете? Вот со всем тем наследством, которое она принесла. Это никак не связано с агрессией России против Украины. Это отдельный вопрос совершенно. Но Украина сама по себе же катастрофа. Вот с тем, что там происходит. Вот с этой безумной совершенно оголтелой коррупцией, которая там была. Это же просто, но позорище-то какое. Понимаете? Какого президента вы хотите, который бы... Чего он катастрофа-то? Он благословение для Украины. И посмотрите, как его выбрали. И посмотрите, какой поддержкой он сейчас пользуется. Чего он катастрофа-то? Он шанс Украины на то, чтобы выйти из катастроф. Во всяком случае, я не знаю, что, он тоже, наверное, эволюционирует как президент и может докатиться до чего-нибудь нехорошего, я не знаю. Но, во всяком случае, на сегодня... Зеленский – это единственная надежда на то, что Украина из катастрофы вылезет. И внутренней, и внешней. Понимаете? Когда кончится внешняя катастрофа, надо будет иметь дело с внутренней. Михаил, доброго дня. Не кажется ли вам, что система лотереи Green Card несправедлива и нуждается в реформах /отмене? Ну, я вам скажу такое дело. У нас в стране есть Конгресс Соединенных Штатов. В нем две палаты. Палата представителей и Сенат. Они принимают законы. Вот они в 90, боюсь соврать, каком? Первом, что ли, там, втором году, а может и третьем, где-то вот там, приняли закон об этой самой лотерее. Приняли на двухпартийной основе. То есть там на 100 человек в Сенате проголосовало, там, я боюсь соврать, 89 за, пяток против и несколько отсутствовали. Понимаете, да? То есть это подавляющим большинством голосов на двухпартийной основе была принята такая штука. И справедливость – вещь субъективная. Вот вы говорите, не кажется ли вам, вот не кажется ли мне? Я субъективно понимаю справедливость, вы субъективно понимаете справедливость. А все субъективно понимают справедливость. Но есть закон. Закон – он как бы такая квинтэссенция общественного понимания справедливости. И совершенно не обязан закон соответствовать вашему пониманию или моему. Но вот он один на всех. Вот у нас есть один закон на всех, который установил вот такое понятие справедливости, что если есть страны, из которых люди не имели возможности раньше попасть в США, давайте дадим им этот шанс. Это абсолютно соответствует определенному пониманию справедливости. И, говорят они, если какая-то страна хорошо представлена в Соединенных Штатах, не нужно ее включать в эту лотерею. Это только для тех, кто плохо представлен. Какие критерии плохо представлены? Вот у нас там есть за последние 5 лет въехало меньше 50 тысяч человек по такого плана программам. Не имеется в виду беженцы или там что-то, а вот там по семейной миграции, по трудовой. Вот ввели такие критерии. То есть задача лотереи была восстановить справедливость и дать шанс на попадание в США людям из таких стран, из которых тут мало кто есть. Вот, собственно, и все. Поэтому вы считаете ту справедливость несправедливой. Ну, ради бога. Республиканцы поменяли свое мнение с тех пор и все время голосуют за отмену лотереи Green Card, или подорговаться хотят, или там еще что-то. У них изменилось понятие справедливости. Справедливость – это когда они, набирая все меньше и меньше процент голосов, то есть проигрывая все больше и больше процент голосов демократам, тем не менее, остаются у власти. Вот это их понимание справедливости. И они, чтобы это понимание утвердить, они вот, значит, избирают так ударными такими точками. Вот эту лотерею, они ее там 100 раз уже отменяли там в Конгрессе. И миграцию в целом, и там латинос, и мусульмане, и черные, и все это такое на свете. И все это только ради того, чтобы, будучи не в состоянии завоевать симпатии большинства населения, тем не менее, оставаться у власти и делать вид, что это нормально. Ну, собственно, и все. Вот. А что там еще есть? А справедливость. Справедливо, когда 7 миллионов голосов проигрывает и говорит, что у меня украли президентский пост. Это справедливо? О какой справедливости вы говорите? По российскому ТВ говорят, что Гиркина нужно судить за госизмену. Говорят, что он был агентом СБУ. Я думаю, что вот это все неправильно. Это все неправильно. Его нужно повесить на, где-нибудь на Красной площади, там, найти место, там, поставить виселицу, повесить его там. И самое главное, чтобы без суда и без следствия. Вот это самое главное. Чтобы все понимали, чтобы каждая сука понимала, что его даже судить никто не будет. Его просто повесят и все. Вот это было бы действительно в рамках, так сказать, системы. Это было бы логично, это было бы по понятиям. Это было бы справедливо, вот как тут у нас Владимир подсказывает. Справедливо. Варежку открыл на виселицу. Там. И не важно, что ты был агентом ФСБ, и не важно, что ты там гражданскую войну в Украине, не гражданскую, неправильно я говорю, участвовал в операции, так сказать, по созданию видимости гражданской войны. Да, ну, в общем, вот так вот. Говорят, что Гиркина нужно судить. Да что его судить? Без суда, только без суда. Главное, чтобы без суда. Что важнее, соблюдение закона Конституции или интересы государства, власть имущих? Вопрос ребром. Я не знаю, куда вы это ребром, кому под ребро вы это пытаетесь засунуть там и так далее. Значит, каким образом у вас разошлись интересы государства и соблюдение закона Конституции? Соблюдение закона и Конституции – это и есть интересы государства. Если в государстве перестанут соблюдаться законы, перестанут выполняться Конституции, то и государства этого уже нет. Это уже какое-то совершенно другое государство. Власть имущих. Чего власть имущих? Кто когда сказал, что власть имущие должны управлять страной? Или там страной управляет народ через выбранный орган демократическим путем. Закон это святое, Конституция это основной закон. Конституция сама по себе нуждается в разработке большого количества законов, которые написаны в развитие Конституции. Конституция она не покрывает там много-много-много вопросов. Сколько дать там за то, что украл чего-нибудь? В Конституции этого нет. Но дальше возникают законы, возникает там уголовное право, гражданское право, там, еще какое-нибудь. И, соответственно, значит, закон – это самое главное. Интересы государства в том, чтобы соблюдались законы. Интересы государства в том, чтобы в нем были законы, и чтобы они соблюдались. Если вы интересы государства понимаете как такие интересы, где законы не соблюдаются, то я вам очень советую жить в таком месте, где вот так люди и живут. Вот в России, например, в Корее в Северной, в Иране, например, да? Там законы вообще никакого значения не имеют, конституция тоже. Там вот есть фюрер, да, и вот фюрер, он за интересы народа, государства, там, он же и власть имущий, и все вопросы очень просто решаются. То есть, если у вас возникает вопрос, что важнее, соблюдение закона или интересы государства, то я даже не знаю, я как-то даже и сочувствия не вызывает, честно. Вот, сказать, я сочувствую? Нет, я даже не сочувствую. Как-то даже неприлично как-то получается. МП, это, видимо, я. Наша семья внимательно прислушивается к вашей семье. Присматривается скорее, да. Вы значительно влияете обзором своей жизни. Да ты что? И вот. Мы понимали, что Трамп временно и случайная персона. А сегодня выглядит Трамп фигура. Временная, да. Не случайная. Но временная, конечно. Значит, фигура, да, ну в том смысле, что он манипулятивными такими жульническими методами обманул, ему удалось обмануть большое количество людей, обещая им решение проблем, которые реально существуют, но которые он решить не может. И, собственно, он имел возможности и тоже не решил. Поэтому вот он какими-то манипулятивными вот такими инфо-цыганскими, какими-то вот такими вот вороватыми способами, значит, ввел в заблуждение большое количество людей, да, да, а что? Ну, в известном смысле фигура, да, он такая временная, не случайная, но временная фигура, да, он уйдет, как у Маяковского, знаете, такой стишок был, я хочу быть признан в своей стране, а не буду признан, ну что ж, по родной стороне пройду стороной, как проходит весенний дождь. Вот он как весенний дождь пройдет стороной и уйдет куда-то. Не первый и не последний, как бы страна будет жить. А, сын 7 лет. С интересом смотрел со мной ваш стрим с американской девочкой, как он сказал. Наташка смешная у нас, правда? Как она про заучивание стихов-то сказала? Вот она говорит, ты вот ты, дедушка, стихи учил, и что тебе с этого, говорит, какая польза? Да. А я потом, знаете, на следующий день уже с Олесей, нашей соседкой, значит, обсуждал, а Олесе 34 года. Она такая модная девочка, красивая, и у нее подружки такие тоже все модные, красивые. Вот. И я говорю, что вот там стихи. И Олеся говорит, ну а вам действительно пригодились, конечно, стихи-то, что вы учили? Я говорю, нет, я говорю, но в принципе, в молодые годы стихами можно было там увлечь там девушку, например. Вот. Она говорит, знаете, Михаил, говорит, это давно было. Сейчас, чтобы девушку увлечь, деньги нужны. Вот. Сказала она. Так, ну так она, полушутя, но. В общем. А сейчас, получается, вообще стихи уже не нужны, и уже и для этого не нужны. Уже никому голову не заморочишь. Так. Как считаете, может ли суд лишить возможности Трампа баллотироваться совсем? Суд обязан это сделать. Суд обязан это сделать. Вы посмотрите на аргументы защиты Трампа. Они говорят, они не говорят, что он там чист как слеза. Они говорят, что эта поправка 14, пункт 3, относится ко всем чиновникам, ко всем конгрессменам, но не к президенту. Там написано «все officers under United States». То есть президент это самый главный officer under United States. Они говорят, там не упомянуто, сказано, конгрессмены, такие, все, там перечисление идет, и сказано, и все офисеры. Он говорит, а конкретно президент не сказано. Значит, да, получается так, он может взятки брать от иностранных государств, может, ну все, любое преступление может совершить, его за это нельзя импичнуть. Или там нельзя лишить права, впоследствии там баллотироваться, это, ну то есть бред. Вот это, они с этими аргументами идут, понимаете, вот их аргумент, что он не подлежит, так сказать, вот под эту подправку. Суд обязан, если следовать Конституции, следовать закону, об этом сейчас говорят очень многие, самые, что ни на есть, консервативные юристы, которые есть в стране, федеральные судьи, университетская профессура, консервативная уже, до мозга костей, понимаете, они говорят, что он нарушил, и вот есть Конституция, и понимать ее надо только так, и он не должен иметь права. А представьте себе, они скажут, что он может баллотироваться. Это значит, что следующий после него может попытаться устроить, значит, попытку захвата власти неконституционного. Да? То есть он проиграл выборы, а взял, захватил власть и не ушел. И там разогнал там противников или так далее. Вот и остался при власти. Значит, липовых выборщиков где-то там у себя там, да, в подвале создал. И вместо тех, которые утверждены по закону, по конституции, утверждены парламентами, так сказать, да, конгрессами, ассамблеями избирательными, штатов, вместо них своих подставил. Да это виселица. Это же не то, что вот, понимаете, это же не то, что там избираться или не избираться. Это вообще вышка. В любой стране, вот возьмите любое государство, в которое человек вот такое сделал, это смертная казнь. Если только смертная казнь, в принципе, не запрещена. Понимаете, о чем мы говорим? Вот, поэтому, когда вы говорите, значит, может ли суд, то он обязан это сделать. Но, обязан ли он сделать, то, сделает ли он то, что обязан? Или да, или нет? Понимаете, да? То есть как, у нас такой суд, у нас теперь такие суды. У нас Верховный суд не является теперь больше независимым. Он был когда-то независимым, он больше не является независимым. У нас прокуратура больше не является независимой. У нас Federal Reserve Bank, который должен быть независимым, не является независимым. Когда вот этот самый начальник-то их, когда это было, сейчас я скажу. Это было в конце 2019 года. Еще до пандемии, но за год до выборов, когда, значит, там начальник этого Феда, я фамилию зовут, он пытался поднять немножко interest rate, то есть экономика как бы разгорячилась, он хотел немножко приподнять interest rate, чтобы экономику подсадить. Трамп ему сказал, если ты сделаешь, я тебя уволю на следующий день. И они не сделали. Он хотел, чтобы была разогрета экономика. К выборам ему нужна была разогрета экономика. Ему начхать на эту страну, на ее экономику, на всех. Он работает на выборы. И если кто-то стоит на пути, его выкидывают. У нас нет независимого Federal Reserve Bank больше. Ну, то есть его независимость гарантируется фактически президентом, который грозится или не грозится. Вот, допустим, Байден не грозится его уволить. Вот он взял при Байдене и начал поднимать interest rate. Это по Байдену дикий удар был. Ну, дикий, ну, жуткий удар по Байдену. Смотрите, банки начали сыпаться. Вот. И они, конечно, изумительно это провели таким образом, что вроде бы и инфляцию попридавили, но они сначала ее раздули, эту инфляцию, потом они ее попридавили без того, чтобы обрушить рынок труда. То есть Federal Reserve мастерски провел эту операцию, но они же ее проводили не под руководством Байдена, а при том, что он вот полотенце зажал тут зубами и смотрел, что там будет. Он же не управляет, понимаете, он по закону не положено вмешиваться в дела Federal Reserve Bank. Ему не положено, он не вмешивается, а Трампу не положено, он вмешивается. Не положено вмешиваться в дела там, прокуратуры, а он вмешивается. Когда он этого Сэшенс поставил, сенатора своего такого сторонника, поставил генеральным прокурором, а тот себя, значит, рекьюст, он себя освободил, ну, исключил из обсуждения вопроса связи Трампа по русским делам, по российским делам. И тот говорит, да если б я знал такое дело, я бы тебя и не ставил этим генеральным прокурором. Понимаете, да? Директору ЦРУ, которая тоже независима, он ему говорит, вот там, значит, ожидаю от тебя личной преданности. Ну, кто тут рассказывал. Это... Понимаете, что получается? Поэтому у нас такая страна теперь. Вот. И говорит, Верховный суд. Да там в Верховном суде каждый третий это люди, которые никогда не попали бы в Верховный суд, если бы Трамп не изменил систему. А изменил он ее специально, чтобы этих троих, ну он не знал, сколько их будет, но вот этих, чтобы этих туда пропихнуть, которые не имели никаких шансов в своей жизни, чтобы туда попасть, в Верховный суд. Они лично ему, благодаря, там находятся. И он рассчитывает на какую-то, значит, встречную, ну, на понимание, так сказать, да, с учетом интересов и так далее. Поэтому у него все такое transactional, да, я тебе, ты мне. Вот он по-другому не понимает. Там родина, интересы, там какая-то страна, там политика, какой-то бред. Вообще бред бессмысленно. Для барыги это бред. Ты мне, я тебе, понятно. А что какая-то там страна и какой-то там народ и какие-то там... Что за фигня? Что я с этого буду иметь? Вопрос. Я буду с этого иметь? Давай. Нет и нет, разошлись. Поэтому фигура такая Трамп, да? Говорит, фигура? Говорит, о, фигура, блин. Так. Может ли суд лишить возможности? Может. Обязан. Но, сами понимаете, а может и нет. Сегодня, когда можно выбрать только между несимпатичным и отвратительным, хорошо сказал, не утрачивается ли смысл демократии? Как вы относитесь к тому, что корпорации лоббируют свои хотелки? Они лоббируют свои хотелки по закону. Законы позволяют им это сделать. Законы мерзкие, грязные, коррумпированные законы, профинансированные, проплаченные. Система такая. Но во всяком случае они это делают по закону. Значит, первое. Второе. Смысл демократии в самой демократии. Потому что альтернативой демократии является автократия. Автократия – это практически гарантия того, что выборы можно вообще больше не проводить, поскольку они там сами назначат, они сами подсчитают, они сделают так, как хотят. Нужно, понимаете? Все-таки демократия, как демократия, пусть не симпатичная, вот, она позволяет надеяться на то, что в следующем раунде мы что-то можем изменить. И в этом смысле борьба между Трампом и Байденом, это не борьба между конкретно вот этим дедушкой и тем дедушкой, каждый из которых заговаривается и там где-то не узнает. и там еще и споткнуться может, или там что-то. Дело же не в этом. Это борьба между тем, что у нас больше выборы не имеют значения, или тем, что мы все-таки продолжаем жить в выборной какой-то системе, в которой мы можем голосовать. И это на что-то влияет. Или уже нет. Или мы победили на выборах, потому что мы победили. Или мы победили, даже если мы проиграли, потому что у нас все украли. Вы обратите внимание, что в 2016 году, когда Трамп проиграл Клинтон 3 миллиона голосов, стал президентом, но проиграл 3 миллиона голосов. У него вот этот вот страх выглядеть лузером, он настолько всепоглощающий, он уже выиграв и став президентом, он создал комиссию, чтобы они нашли там, как он говорил, от 3 до 5 миллионов голосов, которые у него украли. У него украли. Знаете, Обама был президентом, у него украли от 3 до 5 миллионов голосов. Он сам был президентом, у него опять украли. Понимаете? Снова украли. У него все время крадут. То есть, выиграл на самом деле или проиграл на самом деле, уже не важно. Важно то, что он хочет остаться у власти. Поэтому мы за это сейчас будем голосовать, вот сейчас. Ну, кто понимает. Да, кто не понимает, будет еще за что-то голосовать. Вот, но на кону, да, что стоит на кону? Вот какая-то авторитарная помойка, которая теперь сама будет решать, кто следующий президент, кто у власти и так далее. Или все-таки система, где в обществе люди как-то выбирают. Которые мы, в общем-то, привыкли, вот что мы выбираем. Да, они коррумпированные, да, они продажные, да, там сволочь на сволочь и так далее. Но во всяком случае мы же их выбираем. Понимаете? А так они сами себя назначать будут. Вот мы жили в СССР, они сами себя назначали. Это лучше, что ли? Так. Про Светлану и кино смеюсь. Самый крепкий сон под сериалы. Ну, не без этого, да, не без этого. Когда-то были видео про изучение векторной психологии. Да, мы увлекались одно время, да. Подскажите, к каким выводам пришли для себя и чем-то помогло ли? Или оказалось невостребовано в реальном применении, вы, кажется, кожником были. Я не помню, но я, по-моему, кожником не был. Нет, нет, нет. Кожники это такие более... Надо Свету спросить, я уж там все позабыл. Кожники, они такие более меркантильные. Какой... Я там какой-то был, я не помню, какой там был. Вот. Это было интересно на тот момент, но сейчас уже так много времени прошло, я не знаю. Мы потом софтвер взяли у Бородянского. Это один из последователей, так сказать, этой системы. Вот он, у него был софтвер такой для психологического тестирования, и мы применяли его в отношении наших студентов, чтобы так посмотреть, есть ли какая-то корреляция между вот этими делами, теми делами. И я обнаружил, что если на наших довольно хорошо коррелирует, то вот, допустим, переведенный на английский, этот тест никакой корреляции не имел, там, скажем, на выходцах из Индии или там Китая, абсолютно никак. Вот, вот на наших хорошо работало. То есть можно было по тесту примерно так предвидеть, что там дальше будет. Как бы успешность, неуспешность. Там, да, легко корреляция была очень заметна. Мнение по возможности проживания в штате Невада. Не сильно ли там жарко? Не выжигает ли все пустыня? Жарко, выжигает. Но там, где люди живут, там водичкой поливают. Человек привыкает к жаре, человек привыкает к холоду, человек привыкает к влажности, к сухости, к чему угодно. Поэтому, если вы туда только приехали, особенно летом, у вас будет ощущение, что сейчас вообще все сгорит. Но если вы там поживете годик, будете жить, как нормальные все живут. Перестанете замечать. Приспособитесь. То же самое можно сказать про Аризону. Там рядышком. То же самое можно сказать про какую-то часть Калифорнии. Вот там где-нибудь Палм Спрингс. Вот туда, куда. Вот, в тех местах. Да, то же самое. Ну, жарко, да. А вот Сакраменто у нас. Вот 2 часа отсюда. Жарко в Сакраменто. Знаете, как жарко в Сакраменто? И сухо, и жарко, и ничего, и люди живут, и там все нормально. Там и речка течет, рядом горы заснеженные, там, я не знаю, фрукты, овощи, там, апельсины, лимоны, что хочешь, растет. Нормально, осетрина он плавает, осетр плавает. Не только, что хочешь плавает. Так что, пожалуйста, что там. Не Вада. Спасибо за ваш ответ. Ну, не Ваде похлеще, конечно, пожестче. Еще подскажите, пожалуйста, по вашему мнению, почему не пропускают вперед ни демократы, ни либералы кандидатов помоложе, но хотя бы лет около 50, лидеры под 80 лет, это многовато. А вы знаете, что получается? Все-таки это же не назначается там каким-то комитетом, а все-таки есть избиратель. И вот этот избиратель на каких-то своих там выборах, он определяется, когда идут праймерис, выходит там 20 человек, и помоложе, и постарше, и мужчины, и женщины, и сенаторы, и члены палаты представителей, и губернаторы, и мэры городов, и с большим опытом, и с маленьким, понимаете? И вот они идут, и дальше все-таки определяется тот один, который будет, определяется, в общем-то, симпатиями масс. При всем при том, что, скажем, начальство может там как-то подлечить грязненько, вот, допустим, там они, демократический комитет национальный, подлечил в отношении Сандерса, когда он конкурировал с Клинтоншей. Потому что Клинтон же как бы своя, а Сандерс такой независимый, так, ну, как бы не совсем свой. Вот. Ну и, но она все равно его победила бы. То есть она больше голосов собирала. Но они при этом как-то пытались вмешиваться так по-грязненькому, по мелочи, там, типа по-подленькому. Вот поэтому вот эта бабенка, там, которая была председателем, Вассерман ее фамилия, ей пришлось уйти потом с этого поста. То есть ее там заловили на том, что она, ну, как бы относилась к ним по-разному и там палки в колеса ставила Сандерсу. Они грязные, они подлые. А вы хотите, чтобы в политике там... Я извиняюсь, там это монашенки были или там это третье поколение девственниц? Вообще, ну вот кто там должен быть? Вот там те еще суки. Смотрю ваши ролики. Неужели в Штатах не могут вылечить диабет полностью? Он же у вас неврожденный. Ну, совершенно очевидно, что не могут. Да, значит, как же... Да, даже если бы у меня вдруг вылечился, это не значит, что у всех. Тут, по-моему, после 40 лет диабет, по-моему, чуть ли не у половины населения, или там близко к тому, там у 40%. Ну, такого плана, прилично. Образ жизни, понимаете? Где-то не очень подвижный, где-то очень перекормленный, где-то углеводы. Это болезнь образа жизни. Да. Здравствуйте, Михаил. Правда, в СССР совсем не было психологов? Не, ну были, как не было? К кому люди шли решать проблемы с головой? А, в этом смысле? Ну, смотрите, была психиатрия, это уж так по-серьезному. Были психологи, в разных местах работали. Вот были НИИ, вот я знал людей, которые там наукой занимались. Были психологи там всяких клиниках, больницах. Всякие кабинеты были психологические. Были психологи, например, занимались, знаете, там вопросом сексуального удовлетворения. Вот можно было прийти на консультацию, они вам что-нибудь там, что-нибудь такое скажут. Это вот муж с женой придут, они им что-нибудь расскажут. Там. И такие были. То есть они были где-то. То есть если вы начинали их искать, то они были. Были. Другое дело, что у населения не было особой потребности ходить к кому-то и что-то рассказывать. Вот как здесь, он лег там на диван и рассказывает, она с него берет там $150 в час. Вот такого не было. Особо. У населения потребности не было. Да. Дядь Миша любит радикальные решения. Ну, если уже решать, так чего? Подскажите, как, по вашему мнению, кто сбил самолет с 60 бывшими азовцами? А я не знаю, были ли там азовцы, было ли их 60. Вообще ничего не знаю. С экипажем РФ, зачем это было сделано? Системы «Патриот» из новостей заявлены в США, в новостях пишут что-то об этом. Я не вижу, чтобы в США утвердительно говорили о 60, тем более азовцах там и так далее. Говорят, что путинская пропаганда вот подсовывает эту версию, но верить им нельзя, поскольку им в принципе верить нельзя. То есть совершенно не факт, что они там, что за этим есть хоть слово правды. Вот я бы так сказал. Моя жена также просит меня включить хороший фильм и моментально засыпает. Вот видите, как мы все страдаем, мужики. Как мы, мужики, страдаем. С другой стороны, пока жена спит, она не пристает, глупости не говорит, ничего от тебя не требует. И, в общем, даже чувствуется какая-то нежность к ней. Вот спит человек, знаете, как-то это романтично. Смертная казнь за коррупцию, казнократство и насилие, тогда будет государство. Нет, ну это такое типа исламского, да, вы хотите такое, по законам шариата. Я говорил про измену родине, про конституцию там и так далее. Насчет коррупции, казнократства, я не думаю, что именно вот смертной казнью и что это правильно. Ну еще раз, в каждой стране свои законы. И там как бы так все это. Украина далеко не такое жесткое в этом смысле государство, как, например, там Россия. В России там чуть-чего надо расстреливать. В Украине нет такого, чтобы расстреливать всех подряд. Понимаете, украинская традиция другая. Так она ближе к Европе. Вот, поэтому, скажем, такая славянская. Если российская традиция, она такая ближе к Чингисхану, то украинская традиция, она такая больше славянская такая. Исторически, поэтому нельзя же так вот Чингисхановщину-то устраивать. Давайте мы то же самое во Франции сделаем там. Не проходит. Хорошего вам здоровья. Я работаю для корпорации на 140%. Выполняю все проекты заранее и исправляю качественные недостатки. Менеджер сказал, что недоволен. Как двигаться дальше? Работу меняйте. Или менеджера. Ну, менеджера вам сложно поменять. Меняйте работу. Совершенно очевидно, что у вас разные подходы к жизни. Единственный способ нормальный, такой не сволочной. Двигайтесь дальше. Берите свою жизнь под свой контроль. Двигайтесь. Майкл, это не Украина. Катастрофа – это отстроенная система, которую финансировала США. Ой! Коррупцию в Украине финансировала США. А коррупцию в России тоже США. А коррупцию в Румынии тоже США. А коррупцию где там у вас еще? Вот. Всюду США финансируют. А вы, блин, я не знаю. Это самое, даже я извиняюсь. Еврейские погромы тоже США финансировала? Или это кто был? На окружении Зеленского печати негде ставить. Ну, нету других. Но вот вы, видите, вы не пошли во власть, а других там нету. Они лицо коррупции. Украинцы это знают, и уже бы их снесли. Но время неподходящее. А кого бы на место его поставили? Янукович поставили бы? Чего у вас там есть-то? Чего вы снесли? Вам некого поставить, у вас нет людей приличных там вокруг. Кого вы поставить? Они снесли. Вы уже снесли. И тут снесли, и там снесли, и здесь снесли. К чему вы пришли? Снесли. Украинцы это знают, уже бы снесли. Украинцы 70% за него, 73% за него голосовали. Здравствуйте, Михаил. Вы читали книгу Славы Курилова «Один в океане». Смотря ваше видео про СССР, больше понимаю поступок Курилова шагнуть за борт лайнера и плыть. Я не читал книгу, но историю это я знаю о том, что было такое. Лишь бы не быть в этом мраке. Ну, еще раз. Молодой парень, что-то ему хотелось. Что он там думал и понимал, мы не знаем. Ну, вот так вот. Закон не на всех. Закон для таких, как вы. Но есть такое понятие take care of you. Такое понятие деньги. Продажные чиновники и менты везде одинаковы. Нужна смертная казнь в Украине. Ну, скажите там, предложите, что вы мне это все? Ну, мне-то вы зачем? Значит, здравствуйте, хорошего стрима. У Трампа и Зеленского богато, сильно спільного. Богато, дуже богато спільного. Ну вот в Украине во время военного положения мобилизацию полностью добровольная, по факту добровольная, в Украине, в кавычках, в Украине закона, запрещающего выезд мужчин за границу, нет, только постановление таможни. Ну, я думаю, что полномочия по разрешению или там запрещению выезда за границу, они законом даны. Понимаете, да? Не нужно иметь закон по запрету выезда. А достаточно иметь закон, который дает право каким-то органам государственным вводить этот запрет в определенных ситуациях. Администрация же тоже действует на основании, административные решения принимаются на основании каких-то законов. Вы прекрасно читаете стихи. Ну, я что помню, конечно. Нет, я любил, я не очень любил заучивать, но некоторые просто сами запоминались. Знаете, там, бывает же вообще невозможно. Так один раз прочел, думаешь, ё-моё, как сказал, ты прямо, знаете, башку сносит. Вот у Ломоносова, вот казалось бы, Ломоносов. Я читал какие-то его оды императрицы, там, какие-то такие, знаете, халуйские вирши про Екатерину II. Но у него были потрясающие, ну, чисто вот, ну, разверзлась бездна, звезд полна. Еще раз. Разверзлась бездна, звезд полна. Звездам числа нет, бездне дна. Но надо ж так. Вот, понимаете? Вот тебе, пожалуйста. Так что, не, ну, да. Бывают какие-то кусочки запоминаются, без того, чтобы их специально заучивать. Привет из Баку. Спасибо, все хорошо. Здравствуйте. Сейчас в самой Украине такие настроения, которые, мягко говоря, не разделяют ваш оптимизм насчет Зеленского. Ну, вы за всю Украину-то зачем? Вот. Вот будут у вас выборы, да? Будут там разные кандидаты. Дай бог, вот все это произойдет. И захочет Зеленский, не захочет там участвовать дальше, я не знаю. И вот все и решится. А что, если у вас там несколько знакомых, которые Зеленского не любят, я не сомневаюсь, но да, ну, а кого они любят? А кто вместо него? Скажите, кто вместо? Вот вы говорите, Зеленский. Кто вместо? Кто? Ну кто? Что у вас есть? Я же вам предлагал. Янукович? Хотите Янукович? Хотите вот... Там, кто у вас там был? Порошенко хотите? Может ли сатана запретить Богу поддерживать бытие мира? Ну, надо сказать, что сатана и Бог в каком-то смысле, вот их отношения напоминают отношения республиканцев и демократов в Конгрессе. То есть они с одной стороны противостоят друг другу, с другой стороны у них какие-то договорники все время происходят. Понимаете, поэтому так уж не то, что они исключительно противостоят, у них что-то есть такое, кроме противостояния тоже. Вот. Хотя взгляды на мир у них не совпадают, может быть. Диктатора Путина в тюрьму. Нет. Только на виселицу и непременно без суда и следствия. Вот как румынского Чаушеску. У кирпичной стены расстреляли и все. Вот так. Без суда и без следствия. Чтобы всем неповадно было. Чтобы у них не было мысли, что они могут, как этот Милошевич, там умереть во время суда. Понимаете? Еще до приговора. Взял вот и своей смертью умер. У них не должно быть даже мысли такой, что это возможно. Пока его судить там будут. Власть уже захвачена, а вы все рассуждаете, что кто-то ее захватит. Пора просыпаться. Вы, наверное, про марсиан. А я вот тут про земные силы. Что значит экономика разогрета? Чем это плохо? Это ведет к инфляции. Значит... Когда нарушены некоторые пропорции и спрос на рабочую силу превышает наличие этой рабочей силы и, соответственно, начинают платить больше за ту же самую работу, просто чтобы хоть кого-то нанять, и начинается инфляция. Разогретая экономика, перегретая экономика ведет к инфляции. Мой знакомый, 56 лет, закончил ваши курсы и нашел работу. У нас и постарше бывали, я вам скажу. У меня самый немолодой был 67 лет. Ну, просто это редкий случай. В смысле, не в том смысле редкий, что среди них редкий, а в том смысле, что вообще их мало приходит в таком возрасте. В основном приходят там лет от 25 там, до 45. Вот такой в основном народ. Шанс, ни получка, ни аванс. Да. Ну, конечно, можно так свести к получке авансу все ценности жизни. Недавно смотрел интервью с трампистом, советским евреем. Он там рассказывал, что за Трампа голосуют те, кого достала левацкая движуха с квотами для меньшинств, разнообразием и так далее, Но в финале он сказал, что был бы счастлив, если бы Трамп ушел из политики, и республиканцы выдвинули бы вменяемого политика. Значит, он о чем говорит вам? Значит, это все статистически просчитано, известно и так далее, но он говорит вот о чем. Что среди республиканцев есть такие, которые голосуют за Трампа, ну просто потому, что он кандидат от республиканской партии. Не столько он за Трампа голосует, сколько вот его достали, там, скажем, левый какой-то уклон его достал. И он будет голосовать за любого человека, который пойдет от республиканской партии. Но в данном случае это Трамп. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы это не был Трамп, потому что Трамп это такое позорище и такой плевок в харю всему, что имеет наглость называть себя приличным человеком. Вот, что он уже даже как-то вот под давлением вот этого всего, он как-то, ну ему хочется считать себя приличным, ну как быть трампистом и приличным? Он понимает какое-то дерьмо. И он говорит, вот, я просто потому что деваться некуда и так далее. 85% республиканской аудитории, 85% хотят Трампа, потому что они любят Трампа, а не потому что они не любят демократов. Вот, собственно, и все. Вот вам и вся ваша это самое. Посмотрите на выборы, которые сейчас в праймерис идут. Трамп, казалось бы, вот они там не хотят Трампа. Ну пусть бы они тогда за Ники Хейли голосовали. Ники Хейли, она вместе с независимыми, которым разрешили голосовать независимым. И она среди независимых собирает 3-1 против Трампа. Так и то она там набрала 43-44% вместе с независимыми. А Трамп там 54. То есть он на 10% больше, чем она со своими и плюс независимым. А вот, допустим, в штате Айова, да, вот там замечательно, да. Он вроде бы собрал половину, только половину. Но там, значит, еще 20% у этой, 20% у, как его там, Десантиса там и так далее. Ни один из них не собирает даже близко, они... Постыдно далеко от Трампа, вот эти все люди, понимаете? Они хотят Трампа. А этот советский еврей, там, который там был, в отличие от подавляющего большинства советских евреев, которые, что называется, дрочат на Трампа. Вот, он такой, вот ему, он как бы немножко стесняется, ему неудобно. Ему перестали уже руку давно подавать, люди приличные там и так далее. И он как-то вот, он стесняется, ему хочется так и сяк, и вот он такой стеснительный. Очень нравилось слушать ваши со Светланой беседы по дороге на дачу. На дачу? В машине, что ли? Мудрые, умиротворяющие. Почему перестали записывать? Можем. Но мы просто больше любим бродилки, вот когда уже идешь с камерой. Можем и так тоже, да. Коррупция в Украине не только была, она и сейчас есть. Это главная причина сегодняшней катастрофы. Насчет главной причины я не стал бы так, потому что коррупция – это внутренняя история, а сегодняшняя катастрофа – это внешняя в основном. Поэтому я бы не стал вот уже прямо вот так. Вот. Сейчас уже все равно, коррумпированные они или продажные. Вопрос ставится так, они люди вообще или нет? Сатанисты или нет? Я как-то с сатанистами не сталкивался. Не могу сказать, как отличить там сатаниста от, может, еще кого. Дядь Миша, по традиции, расскажите веселую историю с участием вашей бабушки. Послушайте, моя бабушка не жила вечно, и я не наблюдал ее так уж прямо, чтобы каждый раз по истории было. При случае, там, что-то если вспомню. Так, сегодня сатанистов проводят везде, на верхнем позиции, даже не имея образования, авиадиспетчеров уже набрали. Я чувствую, тут какая-то теория заговора у нас развивается на канале. Вспомнился персонаж из детской литературы «Фигура». Вы наверняка тоже помните, «Фигура» был хулиганом, гопником, как сейчас таких называют. Ну, там же по-доброму все. Это правда, что в США... Он был патриотом советской страны. Что в США все профессии одинаково уважаемы? Или все-таки это больше преувеличение? Уважаем, одинаково уважаем труд. Когда человек добросовестно работает, трудится честно, это очень уважаемо. Уже не важно, какая там у него профессия там, или что-то. Если он что-то выдающееся такое делает в своей профессии, это дополнительно вызывает уважение. Так он не просто честный, добросовестный такой человек, праведник такой, да, а он еще и вот там соображает хорошо, или он еще там, я не знаю, там в госпитале волонтер, или там, не знаю, там жертвует деньги на пересадку там почек там, детям-инвалидам. Я не знаю, ну, к примеру. Но всякая работа, которая делается достойно, уважается. И люди, которые ее достойно делают, уважают. Добрый вечер. Был ли у вас в жизни период, когда вы думали, что сбились с пути и ощущали неопределенность своего будущего? Ну, конечно, а как же? Ну, это же полоса за полосой, то есть ты что-то делаешь. Обстоятельства меняются. И вдруг то, что ты делал, перестает работать. И думаешь, боже, а что ж теперь, а как теперь? Со всеми бывает. Но я еще в этом смысле довольно, можно сказать, таки счастливчик такой. Да, потому что я вот 30 лет назад начал эту школу. И я 30 лет продолжаю ту же самую школу. Ну, меняется немножко содержание. Но все-таки мы как начали вот тестированием заниматься, мы так и занимаемся тестированием. То есть очень стабильно получилось. То есть другие люди за это время там 5 профессий поменяли. Или там 5 бизнесов, или 3. А я вот так в одном как был, так и был. Ну, я, конечно, я там где-то я страхованием занимался, где-то я там еще чем-то увлекался. Но в целом вот, вот эта линия в нашей жизни, она достаточно стабильная оказалась. Латиноамериканский врач, доктор Франк Саурес, говорил, что диабет в многих случаях от гриба кандида в организме. Что надо лечить этого это, принимая масло с кокоса и также орегано. Ах, если бы. Да. А то еще, знаете, вот этот Кузнецов, который с аппликатором своим, с иголками. Я как-то был на его лекции в Москве, незадолго до отъезда. И, значит, так и там брошюрка мне какая-то попалась. Небольшая. И он там в брошюрке говорит, что вот там это СПИД, знаете, разворачивался СПИД, никто еще толком не знал, что такое СПИД. Ну, и он говорит, что я там от СПИДа, у меня нет опыта. Говорит, но я так понимаю, что, значит, чтобы лечить от СПИДа вот этими иголками, надо вот тут замотать, там замотать, здесь намотать, там и еще там сходить 2 раза пописать. Ну, такого плана. Вот, поэтому я думаю, что вот, может, он и диабет лечил там своими иголками, я не знаю, там. Да, кандида. Это известная штука. Гриб кандида, сам он известный. Это же не то, что там какая-то, знаете, загадка природы. В прошлом стриме вы говорили, что можете купить дом за несколько миллионов на кеш. Что прям кеш храните или на счету в банке. Ну, на счету в банке. Ну, сейчас вот предлагают, знаете, вот сейчас предлагают 4% с половиной. Вот мы недавно там как-то переводились с одних счетов на другие, потому что там меньше был процент, там 4,5%. Просто лежат деньги, 4,5%. Могу, это значит, что если мне вдруг дико захочется, я пойду поскребу там, поскребу здесь, там соберу до кучи, то, что где-то разложено. Оно же не лежит и ждет, что я сейчас пойду его тратить. Ну, где-то лежит там. Вот. Но сейчас вообще такая проблема, знаете, люди, которые постарше, вот моего возраста, или там, может, еще чуть постарше, не уезжают из своих домов. Из-за этого дополнительный кризис с жильем происходит. То есть демографически люди, которые выходят на пенсию, достигают пенсионного возраста, обычно у них есть дом, в котором они растили семью. Им уже там на двоих, там, тем более на одного, не нужен такой дом. Они могут что сделать? Они могут сделать там, продать этот дом, купить поменьше. У них еще на руках останется сколько-то денег. В Калифорнии у них может остаться реально много денег, ну, там, типа, 1 000 000, там, 1.5-2, может остаться, зависит. Вот, достаточно много денег останется, и, значит, будет и дом. Причем дом, который они купят, может быть, будет намного лучше, чем тот, в котором они жили, ну, по качеству. Особенно, если они куда-нибудь уедут, где там дешево, вот там, в Техас какой-нибудь, или, там, в Айову. Вот, и куда-нибудь уедут, там, купят, там, по дешевке. И будет лучше, чем у нас тут. И еще 1 000 000 там в кармане. Но, что получается? Значит, они не продают эти дома. Сейчас встало это все. Они не продают эти дома. Почему не продают? Потому что у них у всех, у нас у всех, очень низкий интерес. Мы платим за наши моргиджи или там за наши что-то мы там платим, копейки. Если я сейчас, да, Допустим, я продал этот дом, пошел, купил себе другой. Ну, вот не на кеш купил, а вот там с моргиджем купил. Значит, получается, что я должен это самое брать под гораздо более высокий процент. Так а где экономия? Понимаете, да, начинаются вот эти тонкости. Поэтому многие люди не съезжают в жилье поменьше, а так держат. Держат не потому, что им хочется там жить, а там вдвоем там в большом доме, а потому что финансового смысла нет продавать, и цены то и нет. Вот, поэтому ожидается, что сейчас экономика, значит, подогреется немножко, понизится interest rate, то есть им будет удобнее что-то купить. Когда понизится interest rate, вырастет цена того, что им можно продать, да, потому что спрос оживляется. И вот тогда, вот на этом балансе, они уже избавятся от дома побольше и двинутся в дом поменьше. Из-за того, что они не продают дом побольше, на вторичном рынке нету свободного жилья для молодых семей, которые могли бы переехать в эти дома. Понимаете, тут много-много таких навороченных всяких проблем. Вот. Нам не нужен другой дом. Мы этот построили, чтобы здесь жить как бы столько, сколько мы живем. То есть у нас абсолютно комфортно. Он в один этаж, тут не надо по лестницам ходить туда-сюда. Он находится в таком месте, где все рядом. Врачи рядом, магазины все рядом. Там, ну, офис мой, ну, сколько я еще буду в офис, ну, тоже рядом. Там дочь наша неподалеку живет, там 20 минут на машине. Друзья, ну все тут. Ну, там дача у нас тут рядышком, там 30 минут, 40 езды. Ну, то есть, вот мы так, вот тут хорошо себя чувствуем. И мы специально все это сделали с тем, чтобы уже никуда не переезжать. Хотя, конечно, это дом, в котором там 4 спальни. Наверное, здесь могли бы жить, там, не знаю, там, не 2 человека, там, а 4, может, и 5, я не знаю. Ну, так вышло. В России коррупцию тоже финансировали США и Запад. Ой, ой. Но Путин, как патриот Отечества, отправлял все деньги назад, не позволяя тем самым развратить русский народ. Ну, правильно, народ зачем развращаться-то? Красиво Ломоносов все-таки написал. И правда запоминает. Да невозможно. Один раз услышал и прям жах. Заучивание стихов, я думаю, влияет на развитие памяти. Наверняка. Но как много есть разных способов развивать память? Я вот думаю, боже, сколько есть способов разных. Конечно, к сожалению, ими в магазине не заплатишь. Но память нужно развивать 100%. Как, лучше всего развивать память, значит, вовлекаясь в такую деятельность, которая требует запоминания. Не искусственно вовлекаясь, типа заучивания, а вовлекаясь для чего-то. Вот. Хотя, конечно, вот скажем, таблицу умножения мы же заучиваем. И я не думаю, что мы ее заучиваем именно для развития памяти. Мы ее заучиваем именно потому, что у нашей памяти достаточно, чтобы это заучить. Вот, и молодые мозги там все это заучили таблицу умножения, а дальше уже можно в уме считать. Понимаете? Вряд ли таблицу умножения заучивают для памяти. Как много времени у вас ушло, чтобы хорошо научиться воспринимать английский на слух? Вообще никак не ушло. Вот живешь себе своей жизнью, воспринимаешь. Я же не хожу в специальные классы, беру там, как воспринимать на слух. Просто живешь. Если вы имеете в виду, сколько времени мы прожили, пока это произошло. Как вам сказать? Ну вот в какой-то области, в которой ты находишься профессионально, например, это быстро очень происходит. Ну, скажем, ты работаешь там тестировщиком, ну, проходит там 3 месяца, и ты более-менее все понимаешь. А что там понимать-то давай? Одну фразу говорят там, и все. Ну, 2. Вот. Поэтому, ну, 5. Если вы чем-то таким литературным занимаетесь, или там маркетингом, или продажами, там уже, может быть, побольше надо, подольше займет. Здравствуйте, Михаил Петрович. Мне 25 лет. Их, хорошо. Живу в Казахстане, чувствую себя потеряно. О, дает, 25 лет она потерялась. И не знаю, куда податься, ну к нам давайте. Из-за такого состояния потеряла почти всех друзей, парня нет. Как пережить тяжелый период? Так, ну, если на месте не удается, двигайтесь куда-нибудь еще. Ну, вы можете и в Москву поехать, в принципе, так не обязательно сразу в Америку. Вот, я не знаю, может в Турцию. А может, не знаю, в Америку приезжать. У нас тут вот сейчас через Мексику все идут. Прям идут, идут, там, конца крайне. Ну, вообще надо делом заниматься. Конечно, нужно заниматься каким-то делом. Когда появляется дело, то вокруг возникают люди, которые как бы с похожим интересом в жизни. И на работе, и кроме работы, и так далее. То есть человек, который занят делом, он обычно окружен людьми, с которыми хочется, ну, как общаться там. Вот. Если вы будете себя запускать в депрессию, в такую, у вас будет депрессивное лицо, у вас будет потерянное настроение, у вас будет плохое, вот, будете вот так вот выглядеть, вы будете отталкивать от себя людей, будете еще хуже. Поэтому я вас уверяю, я может, какой-то, знаете, извращенец, вы скажете, или там чего-то в жизни не понимаю, но девушке 25 лет уж, ну уж ничего проще, чем парня завести, нету. Вот они же сами липнут, вот, е-мое, там, в трамвае к тебе липнут, там, на улице с девушкой, там, как вас зовут, или там, что вы сегодня вечером делаете. Ну, что у нее парня нет, что это такое вообще, 25 лет у нее парня нет. Ну, как так может быть? Вот, в конце концов, есть же сайты, где люди знакомятся, там, в том же Казахстане. Ну, как это нет парня? Нет парня, это значит, что вы, может быть, ждете, что откуда-то сам это как-то свалится, не предпринимаете действий никаких. Если бы Света моя вот так рассуждала, я никогда бы не появился в ее жизни. Понимаете? Так, соберитесь немножко. И все. Все в ваших руках. Это не то, что оно извне где-то. Понимаете, у вас никто не отнял. Вам нужно просто внутренне себе сказать, вот я этого хочу. И оно начнет потихонечку происходить. Ну и все. Хотела спросить ваше мнение по поводу того, что хотят уволить Залужного. Правда ли и правильные ли решения, по-вашему, только сейчас присоединилось? Понимаете, во всяком деле есть своя кухня, есть свои тонкости, и мы о них не знаем ничего. И почему у людей возникают конфликты, кто кому чего обещал, и кто кому про кого чего сказал, там, думая, что его не слышали, там, и чего-то, но много чего, понимаете? Поэтому мы не знаем, мы не знаем. Вот сейчас вышла статья Залужного, вчера, что ли, в CNN, на сайте CNN вышла большая такая статья Залужного о том, как надо воевать в современном мире. Вот, поэтому я думаю, это вряд ли статья к тому, чтобы куда-то уходить. Конечно, мулька о том, что вот Залужный, конфликт, поскольку это все ослабляет Украину, то, безусловно, это большая тема там для кремлевской пропаганды там и так далее. В Америке я не вижу на этот счет ничего особенного такого, кроме того, что вот ходят слухи там, вот, и не больше того. Я не знаю. Ну, еще раз, может быть, какое-то есть напряжение. Ну, в конце концов, люди, которые вместе работают, у них должно быть понимание взаимное, там, они должны быть в команде и так далее. Может быть, у Залужного есть политические амбиции, но я не припомню, чтобы он когда-то заявлял политические амбиции, типа там в президенты там, и так далее, я такого не помню. Вот там Арестович заявлял, а Залужный нет. Поэтому я не знаю. Это их дела, понимаете, мы все равно не знаем и не можем судить. Вот даже если нам хочется, мы просто не владеем информацией. Я голосовала за Игоря Смешко, а я даже не знаю, кто это. Очень мудрый, с опытом человек. Сейчас такой отличный кандидат Сергей Притула. А так я за то, чтобы Украина стала парламентской республикой. Ну, понимаете, у вас есть некая свобода рассуждать. Вот вы говорите, вот я бы хотела, понимаете? Вот когда мы жили в СССР, и вы бы там сказали, что хотели бы, чтобы была парламентская республика. Знаете, так вот, вы не могли выйти в общественное какое-то место и сказать вот так. Поэтому, слава богу, что вот есть свобода так сказать. Понимаете? Вы можете взять там плакат и написать там «Не люблю Зеленского», встать где-нибудь там в Киеве на Крещатике, и всем будет начхать, они мимо пройдут, никто головы не повернет. Понимаете? А сделаете то же самое в Москве, там напишите «Миру мир», встанете на Красной площади, и вас там заметут в обезьянник. Хотя, вроде по закону можно в одиночный пикет выходить, тем более вы же не то, что там дискредитировали армию там, или что. Вот. Или там Ну, что хотите, напишите. И с пустым люди выходят. Вот с пустым вышел, а его в обезьянник. Поэтому вы уже, в общем-то, как-то сказать, везунчик, я хочу сказать. Может, оно и не сложится по-вашему, но у вас есть возможность иметь свое мнение, и вы не боитесь его высказывать. Смотрите. Да. Здравствуйте. Стоит ли переезжать в Америку, если есть хорошая работа в Украине на международную организацию? За Америку голосует сердце, за Украину разум. Вопрос в том, какие у вас возможности переезда. То есть переезд по-всякому бывает. Вы можете переезд такой, знаете, типа горе мыкать. Вот какой-то, не поймешь, какой переезд. А бывает переезд, вот там замуж вышла, или там грин-карт лотерея. Такой, естественный, нормальный, обычный. Переехал из одной страны в другую, все. Если к этому переезду прикладывается еще пребывание там в нелегалке или в какой-то неопределенности, без разрешения на работу, и без языка, и без того, и без сего. То есть, конечно, если вас не бомбят, допустим, так и что вам? Если, да, если начнут бомбы падать, вы куда хочешь поедете, в Занзибар, не то что в Америку. Поэтому, так, смотрите, многие люди на вашем месте поехали бы в Америку, а многие сказали бы, а что мне и в Украине, хорошо? Вот, и кто-то вам скажет, тебе сегодня хорошо, а что будет через год? А что если, допустим, там Путин нас тут сейчас ядерным оружием? А что если? А что если? А что если? Понимаете, у вас так много «а что если», что жутко становится. Я помню, я видео какое-то написал, там было письмо. Человек из Харькова писал, что вот там какой смысл ехать в Америку, если там джуны или там тимлиды столько-то там долларов получают в Харькове, QA-щики. А значит, вот в Америке там все дороже и не настолько много и так далее. И я написал видео на этот счет, там посмеялся над ним. Так это был Харьков, и это был Харьков уже после Крымнаша, уже после вот этого Лугандона. Понимаете, там уже до линии там разделения, там, где стреляют, там было чуть-чуть. Он говорит, квартиру, у меня приятель, говорит, квартиру купил, однокомнатную, ну, наверное, сраную какую-то купил, за 18 тысяч долларов. Ё-моё. Я ему говорю, а ты в Донецке купи. На еще дешевле будет такая же. В Донецке. Поэтому, понимаете, вот эти ваши рассуждения, они меня поражают. То есть вы находитесь в воюющей стране, да? И рассуждаете с позиции некоторой стабильности. Вот вы говорите, я живу в воюющей стране. У нас так стабильно тут. Я работаю в иностранной компании. И вот думаю, чего мне, блин? Ну, реально, вот что мне плохо-то, что? Да нормально все у вас. Отлично все у вас. Ну, шикарно. Вы рассказывали, что у вас диабет появился из-за стресса. Ну, я так думаю. А расскажите, почему у Светланы он появился? У Светланы нет диабета. BlackRock скупает все земли в мире, под этой корпорацией находятся все компании. Ну да, это у нас теория заговора, я понял. Это мы уже слышали, да. Что происходит со временем? Действительно, проснулся, не успел прийти в себя, уже вечер. День проходит за 5-6 часов. Да, это заговор мировой. Там вот эти, которые землю всю скупают, они начинают ее раскручивать быстрее. Вы довольны медициной в США? Как вам сказать? Ну, в целом я доволен, но просто когда надо чего-то, то не всегда тебе от этого дела хорошо. А так все нормально. Думаю, вы знаете или слышали о писателе М. Веллере, сейчас живет в Таллине. Он ярый трампист и приверженец мирового заговора. Книги его читать можно, но слушать... Он на всю голову больной. Я там послушал пару раз. Он абсолютно, он не, как сказать, он невменяемый. Он обезумевший такой, да? Вот, поэтому он очень так убежден на это все, это несет всю эту ахинею фашистскую, но, в общем, он абсолютно больной на всю голову. С республиканцами понятно, а что с демократами? Никого нет, кроме Байдена? Есть полно, но против Трампа, как бы, получается, что у Байдена лучше позиционирование, потому что, смотрите, выборы решают независимые, в конечном счете. Независимые не любят экстрима. И поэтому, значит, все, что будет не Байден, все будет более левым. Более левым, чем Байден. Байден из них самый умеренный. Поэтому получается такая история, что если это будет не Байден, а кто-то левее Байдена, а там только левее Байдена, то они отталкивают определенную часть независимых. То есть они лучше, они хуже будут выступать на выбор. С Трампом Байдену выгоднее всего толкаться, потому что Трамп настолько крайний, да, настолько экстремальный, что он естественным образом отталкивает от себя независимых. Вот посмотрите, да, значит, в Нью-Хэмпшире за Ники Хейли там, ну, там разрешают независимым голосовать. Кто-то из них пришел. Мы понимаем, что не все пришли, но кто-то пришел. И те независимые, которые пришли на республиканские выборы, 3/4 голосовали за Ники Хейли, а не за Трампа. Потому что экстрим отталкивает. И в этом смысле получается, что мы имеем умеренного Байдена и экстремального Трампа. Это самый выгодный микс такой для демократов в отношении привлекательности со стороны независимых, которые в конечном счете все решают. Понимаете? Такая история. Так. Бог и сатана – это муж и жена, постоянно меняющиеся местами. Глубоко. Спрашивал у русскоговорящих сторонников бывшего президента. Читали они страничку Википедия о нем или слушали его выступление в переводе? А что, по-английски они не могут? Обычно говорят, что не читали, потому что им не надо. Ну и так им не надо. Вера не требует чтения. Вот, допустим, дореволюционная Россия, там православная страна. Разные есть данные, там, какой процент населения умел читать. Ну, допустим, там, пусть будет 15% умели читать. 85% были православными без того, чтобы уметь читать. Они никогда в жизни не читали Евангелие никакое там и так далее. Им не нужно. Вера не требует ничего. Трампа верующим не нужно ничего читать или там странички какие-то. Абсолютно, это лишнее. Только мозги засоряют всяким мусором. Какой смысл держать деньги на сейвинг-аккаунте по 4,5%, если инфляция 3,5% плюс capital gain tax, а вот акции Microsoft, например, за год растут на 35-50%. Вы наблюдаете за акциями Microsoft непродолжительное время. Вот у меня Светлана работала в Microsoft, начиная года с 98-го. Но за акциями Microsoft мы наблюдали там еще лет за 5 до того. Ну вот, считайте, что последние 30 лет я наблюдаю за акциями Microsoft. Вот, поэтому... То, что вы сказали, оно как-то бесконечно наивно. Понимаете? Ну, то есть сказать, вот я вообще ни хрена в этой теме не понимаю, но я скажу. Ну, скажите, почему нет? Ну, да. Михаил Петрович, здравствуйте. Можете, да, это не значит, что у нас нет акций Microsoft. Кстати, я этого не сказал. Да, Михаил Петрович, здравствуйте. Можете крупными мазками высказаться про покупку недвижимости по схеме Subject to? Как я понимаю, это переуступка кредита. Я не знаю, о чем вы говорите. Еще раз. Прокупка недвижимости по схеме Subject to. Переуступка. Не знаю. Вы с риэлторами лучше. Я не сталкивался. Вот у меня не кликает. Так и выходит, что если Трамп хочет от всего поиметь рыбку, то так и внучка ваша смотрит однобоко про стихи, что они пользу ей не принесут. Ну, моя внучка смотрит на то, что она может это время и эти силы использовать на что-то, что принесет пользу. Понимаете, да? Время и силы. Она оценивает свои ресурсы. Она говорит, стихи учить – это стресс. Вот она перестала на фортепиано играть. Говорит, это стресс. Она занималась, она старалась, ее хвалили. Но, говорит, стресс. Она перестала. Значит, она свой ресурс перераспределяет. Свой ресурс. А вы говорите о совершенно другом. То есть она смотрит на оптимизацию своих ресурсов. А Трамп смотрит на оптимизацию чужих ресурсов и перераспределение их в свою пользу. Это совсем другое дело. Ну, как же так? Михаил, всегда ценны ваши советы. Что думаете, стоит ли сейчас покупать недвижимость в штате Орегон? Семье, которая сейчас арендует квартиру, доходы средние смогут купить такую же квартиру. Ну, покупка недвижимости в целом – это долгосрочная такая программа. И сказать, хорошо вы поступили или не очень хорошо, можно только по прошествии времени. Но, в общем, в целом сегодня вы платите рент, арендную плату. И эти деньги идут на то, что кто-то выплачивает свои моргиджи или там, допустим, получает прибыль с ваших денег. Вы можете снять, купить такую же квартиру. Вот жить в такой же точной квартире. То есть ваши жилищные условия не ухудшаются. Вам будет дороже стоить поначалу, скорее всего. Если там вы платите, допустим, 2000, может быть, вы будете платить там 3. Но часть этих денег будет идти вам в выплату вашего моргиджа. Раз. Часть этих денег будет списываться с ваших налогов. Два. То есть, с учетом списания с налогов, оно и так будет 2000. Что вы 2000 отдавали туда, что вы 3000 отдавали сюда, после налогов выйдет, что вы одинаково. Да? Вам это вышло одинаково. Но у вас погашается моргидж, раз, и у вас растет стоимость этой квартиры. Допустим, вы ее продержали 10 лет, а она выросла там еще на 100 тысяч или на 200, я там не знаю. Это же ваши деньги. Поэтому, если вы сами там живете, то это и есть самое выгодное, что вы можете сделать для инвестирования денег. Вот я посмотрел сюжет, Марина Могилка снимала, им давно хотелось купить что-нибудь, но не так, чтобы там жить, а так, чтобы сдавать. Я помню, там где-то какое-то время назад она вот тут такой сериал снимала, ездила, смотрела, что можно купить за, не помню, там, за 1 200 000, такого плана. Там что-то. Ей сказали в банке, что она может вот на такую сумму купить. И она поехала смотреть, что в Бэйэре можно купить там за 1 200 000. А ничего нельзя купить. Вот, и еще раз, и она не собиралась там жить, она собиралась именно, ну, просто войти, как бы инвестировать в недвижимость с тем, чтобы там росло. И в итоге она купила что-то, квартирку на Гавайях, вот на таких условиях, да, не с тем, чтобы там жить, а с тем, чтобы она там сдавалась, эта квартирка. Но с точки зрения выгоды, выгоднее всего самому жить там, вот. Ну, то есть, может быть, у нее нет денег купить такой дом, как они снимают. Но вот представьте себе, она платит в месяц, там, не помню, 7 тысяч в месяц платит за дом. Она могла бы эти 7 тысяч в месяц платить себе. Представляете, да? 7 тысяч в месяц платить себе. Ну, может быть, у нее нет денег купить такой дом, а хочется жить в таком доме. Это отдельная история совершенно, это, конечно, как люди свои деньги планируют. Но к чему я говорю, что самое выгодное финансово вложение в недвижимость – это такое вложение, где вы сами там живете. Потому что вы все равно эти деньги платите. Вы перенаправляете денежный поток от чужому дяди к себе. Представляете? И еще живете в квартире. Еще она в цене растет. И еще вам налоговую скидку дают. Ну, здравствуйте. Какие насекомые встречаются в вашем жилье? Боритесь с ними? У нас вот тут, в нашей части Калифорнии, я про другие не могу судить, вот у нас тут муравьи бывают. Тараканов у нас нет, клопов у нас нет. Никаких таких, я не знаю, там тарантулов, всякой такой шушеры летающего, ничего такого нет. А вот муравьи есть. И к нам приходит человек, мы на обслуживании стоим. К нам приходит человек, и он там периодически там что-то где-то посыпает, я не знаю, там... Могут, вдруг, слышишь, там дорожка какая-то муравьиная пошла, бывает. Ну, значит, там кладешь, у нас есть такие штучки, кладешь, они там подъедают и перезаражают все стадо, и они умирают. Такая грустная история. Доброго дня, а украинцев через Мексику пускают? Украинцев не пускают. Для украинцев есть отдельная программа. То есть, если вы подойдете к границе, скажете, я вот хочу пересечь, вам скажут, вот тебе там, вот иди вот туда, вот там веб-сайт, вот там найди себе спонсора, тебе заполнят там вот эту программку и будешь заезжать. Официально, культурно, все. Пускают через Мексику, но для этого у вас должен быть спонсор, который там говорит, да, вот берем. Сказать, когда именно демократы поднимали налоги, не могут. А, это вот эти. Налоги поднимают не демократы. Налоги поднимает Конгресс. Конгресс поднимает налоги. Они могут двухпартийно поднимать налоги, они могут однопартийно поднимать налоги. Ну вот, последний раз налоги подняли республиканцы, но при Трампе. Ну, точнее, там что получилось? Там более сложная машинка была. То есть там, безусловно, произошло некоторое упрощение с налогами. Это позитивный элемент. Дальше. То есть, если ты мало получаешь, мало платишь и так далее, в целом позитивненько там получилось. Но дальше что? Они хотели сделать большие дотации, большое снижение налогов крупным корпорациям. И нужно было эту сумму где-то взять. И они начали, вот тот закон, который они там приняли, уменьшал налоговые списания, которые особенно ударили сильно по штатам с высоким налогом штата, вот как в Калифорнии. Вообще в либеральных штатах у них налоги повыше, там социальные программы всякие и так далее. Вот в Техасе, например, там 70, 30% населения не имеют страховки медицинской, понимаете? В Калифорнии такого нет, но налог выше. Соответственно, значит, что получается, что раньше я списывал с налогов то, что плачу интерес банкам, которые плачу за моргич, списываю интерес. Там были ограничения, были, не весь интерес, ну там, я не помню, 1 200 000, такого плана. Могу списать большую, достаточно заметную сумму, которую я плачу в моргич, и списывался налог штата. А он большой, он существенный. Ну, допустим, там я плачу, скажем, 8%. Вот представь себе, человек получает, там, скажем, 800 тысяч в год, да? У него налог штата 8%. Значит, это 16 тысяч в год. Раньше я списывал 16 тысяч в год отсюда и списывал, может быть, еще там, боюсь соврать, ну еще 20 тысяч с моргиджа. 36 тысяч, допустим, условно, от балды. 36 тысяч. Мне говорят, ты теперь по сумме этих двух налогов можешь списать только 10. Только 10 можно списать. А у нас тут у всех жилье дорогое, у нас у всех моргиджи большие. Понимаете? Поэтому получается такая история, что нас обобрали. Вот у нас взяли деньги и отдали их каким-то там очень-очень богатым корпорациям. А дальше, значит, что получается? Из-за того, что списания уменьшились, значит, люди должны за дом платить больше, значит, цена на недвижимость снижается, потому что у людей нет денег больше платить столько за дом. Значит, у них остается меньше денег. У нас недвижимость упала. Вот за время правления Трампа, ну, процентов на 15, на 16. То есть мало того, что деньгами мы там каждый год там по 25 тысяч теряем, так мы еще и в стоимости недвижимости потеряли. То есть катастрофа, просто экономическая катастрофа. И вот, значит, если мы говорим там про повышение налогов или снижение налогов, я даже не знаю. Но еще раз, налоги повышаются, снижаются законодателями не только федерального уровня, но и в Штатах конкретно. Вот, скажем, в Калифорнии там такой налог, потому что вот мы тут в Калифорнии так проголосовали. Ну, сори, ну вот, знаете, если тебе не нравится такой налог, езжай куда-то, где он меньше. Но вот вы поедете, например, в Техас, а в Техасе налог на недвижимость не 1%, как у нас, а там, допустим, 2,5%. Да, значит, если за 600 тысяч купили дом, ну, допустим, купили в Сакраменто, да, не надо в Кремниевой долине, за 600 тысяч купили дом в Сакраменто, или за 600 тысяч купили дом там где-нибудь там под Далласом, например. Те же самые 600 тысяч. В Калифорнии вы наплатите налог 1%, то есть 6 тысяч налог на недвижимость, а в Далласе вы заплатите 15. Ну, то есть по-разному, понимаете, тут один налог, там другой налог, там 10-й, тут 20-й. Ну, не нравится тебе тут, езжай куда-то еще, держат. Или тебя вообще сюда кто-то тащил за уши. Там приедет из черт знает откуда, и вот его мексиканцы ему не нравятся, и черные ему не нравятся, еще. А что ты приехал? Вот поезжай в Узбекистан. И ходи там рассказывай, что тебе узбеки не нравятся. Вот действительно, блин. Ну, молодцы какие. Михаил, если на выборах будут Байден и Хейли, вы за кого будете голосовать? Это совершенно очевидный выбор. Хейли не является человеком, который выполняет функции царя. Хейли – это функционер. Это высокого уровня партийный функционер. Она работает в интересах партии. При всем при том, что, казалось бы, должна была бы работать в интересах страны, но у нее есть своя партия, которая ее поставила на этот пост. И она работает в интересах этой партии. Она будет продолжать назначать там полуфашистов в Верховный суд. Понимаете? Она будет блокировать, там вето вешать на законопроекты, которые будет принимать там Палата представителей и Сенат, если там, скажем, они будут с большинством у демократов, она будет на них вето вешать. Независимо от того, что это воля народа там, или еще чего-то. Она будет поддерживать, значит, аборты, запрещение на аборты. Она будет поддерживать все то, вот, чего хочет Трамп и его вот эти вот, включая совершенно отмороженных сторонников. Она же не смеет сказать, понимаете? Она не смеет сказать, что они пытались украсть выборы, что они устроили государственный переворот. Мне тут вот недавно говорят, а вот она сказала, что выборы были честными. Наконец-то, вот уже там на дебатах с Десантисом, там уже год спустя, как она сказала, что будет баллотироваться, она наконец договорилась до того, что выборы честными были. Она боится, она поняла, что Трампа надо атаковать, потому что если она будет идти на выборы как поддерживающая Трампа, то она, как бы у нее шансов нет. Но и атаковать его она тоже сильно боится, потому что они ее выкинут сразу на помойку. Поэтому она вот так, как-то вот так, она не смеет выйти и сказать, это партия государственных преступников. Мы должны там иллюстрацию сделать тем, кто поддерживает, тех, кто кричал, что выборы украдены, сделать иллюстрацию, чтобы они пожизненно не могли на выбранных должностях быть ни в нашей партии, ни в государстве. Она не может этого сказать. Поэтому при чем тут Хейли-то? Она что, партийную принадлежность поменяла, или там она независимая стала, или чего? Ну, вот Гитлер не нравится, может быть, Геббельс лучше. Действительно, блин, Геббельс намного лучше. Так, приветствую из солнечного Сакрамента. Не в пользу Трампа, Байдена я это говорю, но просто если вы думаете, что Хейли чем-то кардинально лучше, да партия же та же самая. Ну, при чем тут Хейли, при чем тут... Ну, конечно, она не такая долбанутая на всю балду, не такая отмороженная. Она лучше Трампа. Но мы же не об этом говорим. Мы говорим, значит, как президент США, она что будет делать? Она будет делать то же самое на 90%, что делал бы Трамп. Потому что избиратели те же самые. И все. Эмиграция сродни стихам «Пиши, только если не можешь не писать». А все в жизни так. Зачем делать что-то, если там можно не делать? Закон сохранения энергии такой есть. Не сохранение энергии, закон минимум потенциальной энергии. Всякая система стремится к минимуму потенциальной энергии. Вот если, допустим, можно лечь или стоять, то лучше лежать. Понимаете? Если нужно покушать, и вы гонитесь лев гонится за стадом антилоп, никакой нужды нет там вожака сожрать. Можно сожрать вот там маленькую, которая хромает, быстрее догнал, меньше сил потратил и скушал. А калории те же. Так, у вас часто приходят люди убирать. Ну, приходят. Не страшно пускать чужих. Но они у нас уже много-много лет убирают. То есть это как бы проверено. Дякую. Це правда, що громадяни Канади можуть працювати в США. Есть некоторые ограничения. Да, можно. Для этого виза специальная, ну там, точнее так, есть специальная виза, но она автоматически оформляется, там нет квоты никакой. То есть, по сути, достаточно иметь предложение работы от американского работодателя. И тогда вы, значит, едете в Канаду, пересекаете оттуда границу, и вам на границе дают, значит, там разрешение на работу вот на этого конкретного работодателя. Есть специальный закон, это не только Канада, это еще и Мексика тоже. То есть США, Канада и Мексика могут вот так. И американцы могут в Канаде работать. Но это не на все профессии распространяется. Правда ли, да, Михаил, здравствуйте, про Хейли, мнение ваше услышал, а что там с Кеннеди, будет ли он баллотироваться и что за персонаж этот Кеннеди по-вашему? Будет или нет, зависит от того, будут ли у него деньги. Значит, ему могут дать... Понимаете, если бы было известно, что Кеннеди, например, отъедает 2% у Трампа и 5% у Байдена, то республиканцы дали бы ему денег, чтобы он у Байдена отъел. Если бы было известно, что он отъедает 5% у республиканцев и 2% у Байдена, то ему демократы дали бы денег, чтобы он у республиканцев отъел. Если он отъедает примерно поровну и у тех, и у других, то как бы кто ему будет деньги давать? Ради чего, собственно? Поэтому я не знаю. Он, безусловно, не может, никаких шансов у него нет ни на какое такое национальное лидерство. Он вообще никто. И никому не интересен. И просто имейте в виду, что 30% всегда голосуют за демократов, еще 30% всегда голосуют за республиканцев. И можно сказать, что вот если вдруг все независимые к нему перейдут, они к нему не перейдут, потому что среди независимых есть большая группа, тяготеющая к демократам, большая группа, тяготеющая к республиканцам, и какая-то группа, которая тоже довольно большая, которая перекидывается оттуда сюда. Вот, собственно, и все. Поэтому никаких шансов ни на что существенное у него нет. Даже в протестном голосовании, в котором мы сейчас находимся, когда людям не нравится ни тот, ни другой, ну этот-то чего? Ну этот кто? А вот он что? Ну что, протест? Специально ходить куда-то, чтобы выразить протест? Обалдеть. Так, как найти хороший клининг? Как вы начинали? Знакомые посоветовали. Это все через знакомых. То есть люди, у которых, скажем, наши клинеры, они у них там уже 5 лет работали, и вот они посоветовали. То и так. Насколько хороша, по вашему мнению, двухпартийная система? Всякая система хороша в определенных условиях. Кстати, вот я смотрю, у нас лайков маловато, надо бы подбавить тут вас. Значит, в определенных условиях. Когда мы только приехали, все замечательно работало. Потом прямо на глазах у нас стало потихонечку разваливаться. Я думаю, это связано с исчезновением Советского Союза, потому что раньше система как-то работала на противостояние Советскому Союзу. А когда Советского Союза не стало, они начали друг другу там внутри противостоять. Так же, как, например, всякие большевики, эсеры, там вот разные такие левые партии противостояли буржуазным партиям там, до революции. Они как бы вместе по тюрьмам сидели. А когда большевики уже до власти добрались, вот они сначала с буржуазным элементом разобрались все вместе. А потом уже большевики вот этими занялись, да, и эсерами, там, и бундовцами, и левыми эсерами, и меньшевиками, и там еще что-то. Вот, собственно, то же самое. То есть когда царя свергли, вот советскую власть, значит, вот эти вот перекинулись друг на друга. Вот. А у нас, соответственно, когда Советский Союз исчез, то вот те, кто ему противостоял, занялись друг дружкой. И вот это очень хорошо было заметно. Я прям все на глазах у меня происходило. Что-то сегодня вопросов мало. Действительно. А что, мало, да? Казалось, я все это говорю. Тут уже 2 часа. Так, расскажите тогда про Феникс, пожалуйста, в плане жилья, работы в IT и так далее. Это громадный мегаполис, там 1,4 миллиона, может уже и 5. Громадный мегаполис, жарко там. Но в целом мило, очень мило. Домики недорогие, все такое относительно новенькое, ну вот кроме, может быть, центра там. Там нет такого понятия, как особо нет такого понятия, как даунтаун вот в других местах. То есть там как бы много таких районов, в каждом районе какой-то свой такой типа даунтаунчик. Вот. Большую территорию занимает. Работ полно, любой, айтишный в том числе. Хотя недалеко от Феникса, там в 1,5 часах езды, есть такое местечко, ну, как бы изолированно стоит, как бы местная такая Кремниевая долина. Там, может быть, побольше. Ну, что? Я не знаю, ну, жарко. Вот. Вообще Аризона красивая. Она такая пустынная, конечно, но тем не менее. Там покататься, там и с кактусами этими совершенно очаровательные. Такие прямо конца края, нет, до самого там неба. До горизонта вот эти кактусы. Природа красивая. Ну, а так, я не знаю. Ну. Про Феникс. Там не так много русскоязычного населения. Когда мы там ездили, ну, мы последний раз там были лет 20 назад. Вот на тот момент там была такая специфическая была эмиграция. Там было много народу, ну, вот из нашей волны эмиграции, так называемые бухарские евреи из Узбекистана. Вот. Им жар, они любят жару, знаете, вот им там самое оно. Вот. В Нью-Йорке тоже большая фракция есть, но вот там в Аризоне. У меня есть смешная история, как мы пошли в русский магазин, и там такой большой-большой сарай такой, ну, бетонный. И магазин назывался «Яша from Russia». Да. И там зашли, и там где-то, ну, такой большой. И там прилавков штук 5. И такие девочки. Одна девочка такая вполне славянской внешности, такая блондиночка стояла. Вот. А остальные такие, ну, я бы сказал, что вот откуда-то из Средней Азии. Ну, может быть, условно, Узбекистан. И они в таких, знаете, полосатенькие такие халатики. И шапочки у них такие тоже полосатенькие, такие традиционные, характерные узоры. Вот. И там такая музыка, знаете, зашел в этот самый магазин, и там такая музыка играла. Знаете, там... Я как могу своими средствами передаю. Ну, такая восточная, такая среднеазиатская музыка. И я тогда еще подумал, вот люди будут там заходить и думать, вот они, оказывается, русские какие. Вот таких халатиках пестреньких, там музыка у них такая интересная. Вот, Яша from Russia. А может быть, сейчас уже еще магазины появились, я не знаю, там люди приезжают. Так, насколько хороша двухпартийная? Может, многопартийная была бы лучше? А, в этом смысле у нас партий много. Не то, что там кто-то не разрешает больше партий, они просто непопулярные. Партий много. Как же? Есть вот зеленые, пожалуйста, есть либертарианцы. Есть партии, как же? Она многопартийная, просто две партии, они доминируют. Что-то сегодня вопросов мало мы поняли. Спасибо за стрим. Шо за ре? Шо за ре відбувається з ринком праці в IT? Багато скорочень. З чим це пов'язано? І чи очікувати зростання в найближчому майбутньому? Понимаете, історія яка? В IT хреново зараз. То есть, як сказати... Бывали времена намного лучше. Хотя и похуже тоже бывало. Бывало и похуже. Но что-то такое происходит, тягомотина какая-то. Вот где-то там сокращают чего-то. И даже где-то нанимают. И вроде даже и безработица в IT невысокая. Но тем не менее появилось довольно много народу, которые вроде с опытом, а уже там по полгода, по году на рынке там что-то найти ничего не могут. Понимаете? Вот такое тоже происходит. Поэтому даже не знаю, что сказать. Не симпатичная сейчас ситуация. Не симпатичная. Так, много ли сокращений? То есть пишет, много ли сокращений, с чем связано? Оно не так безумно много, сколько хайпа вокруг него много. С чем связано? Пытаются где-то вот денежку сэкономить, повысить эффективность. Во время пандемии было такое, нанимали с перебором. То есть было много такого, знаете, активно очень нанимали. Сейчас как-то это все устаканивается. Был перебор. Вот. Поэтому что ожидать в ближайшем будущем, я не знаю. С моей точки зрения, которая абсолютно ничего не значит, поскольку собираются у нас снижать interest rate, ожидается бурление экономическое, которое... Оно сейчас... как бы неплохо все, но ожидается еще больший рост, там бурление, соответственно, меньше рисков. Риски какие? Влететь в какую-нибудь рецессию, понимаете, поэтому говорят, ну давай еще не там подождем, давай еще не будем, давай не спешим. Есть ведь естественная убыль. Вот смотрите, проходит год, работают люди в IT-сфере. Кто-то из них уходит на пенсию, кто-то из них вообще перестает работать, сидит с детьми. Кто-то из них, там, допустим, меняет профессию там, вместо IT. Но там занимался, там, был программистом, ушел там, я не знаю куда, в real estate. Есть какая-то движуха есть. Для того, чтобы поддерживать количество работающих на том же уровне, нужно уже нанимать там процентов 7-8 в год от того, что у тебя есть. У тебя есть 1 000 000 человек, да? Значит, 70-80 тысяч надо нанимать в течение года, потому что они уходят. Вот. И у меня такое ощущение, что люди уходят, а как-то на смену им не очень нанимают. Вот так, как бы. Да? И есть какие-то процессы, есть. Я очень рассчитываю, что должно немножко ожить. Да, потому что сейчас явно перепуганная индустрия, Так же, как она раньше как неслась как сумасшедшая, вот начиная с августа 2020-го. Просто ураган какой-то был, так пару лет, да, до 21-го, до ноября 22-го, да, оно все так летело. С августа 20-го до ноября 22-го просто все бумировало, я не знаю как. Вот, ну посмотрим, ну подождем. Ну вот ходит вот так вот синусоиды. С ваших слов получается, что республиканская партия это современный НСДАП. Ну это вы так интерпретируете мои слова, я же так не сказал. А может все-таки про истерику в либеральных СМИ это не такое уж и преувеличение? Если бы вы привели мне какое-то либеральное СМИ, ну такое легитимное, где была бы какая-то, вот я не знаю, вот то, что вы там говорили, что про черных и там так далее, вы ничего не привели, вы так вот говорите, а они вот это вот, ну а предмета для разговора-то нету. И вот это вот бредятина насчет НСДАП, там, это что же бред, и это тоже вы мне приписываете. Весь ваш вопрос поставлен, в основе лежит бред. Вы говорите, вот скажите, это бред. И дальше я должен этот бред это самое, что, опровергнуть. Нет, я говорю, ну бред и бред. Что, о чем говорить-то? Ну, вы как-то, может быть, вернитесь на какую-то реальную... Перестаньте бред нести. Так? Задайте вопрос, который по делу. Мы будем обсуждать. Когда запустят экспресс-поезд из Лос-Анджелеса до Лас-Вегаса? А я там что, на рельсах лежу, что ли? Так меня спрашиваете, как будто я там слушаю ухом. И там вот вроде пошел поезд. Говорят, строительство тормозится из-за коррупции. Я понять не имею. Приветствую вас. Хотели же запустить поезд из Лос-Анджелеса, по-моему, там на Сакраменто или на Сан-Франциско, там какую-то дорогу собирались строить скоростную, там типа там за 2 часа или там за 40 минут там туда-сюда, прям трубопроводом каким-то. Какие-то миллиарды там, куда-то все делось, не знаю. Наверное, сперли. Приветствую вас. Расскажите про декрет. Сколько сидят? Кто сидит? Кого посадят, тот и сидит. Когда на работу выходят, платят ли декретные американцам? Есть такое, но там недолго, там пару месяцев. Большого какого-то такого серьезного декретного отпуска нет. Пару месяцев. Это может взять папа, может взять мама. Так тоже бывает. Там maternity leave называется. Да. Или paternity leave, может отец взять. Может мама у себя на работе взять 3 месяца, и папа у себя там на работе может взять. Но, в общем, если вы хотите сидеть больше, то, как правило, это связано с тем, что вам уже не платит никто за это. Вы за свой счет можете сидеть, как хотите. Понимаете, американцы живут в каком-то своем там мире, и их совершенно никак не трогает, и они никак не сравниваются с тем, как где-то еще в каких-то странах у людей какие-то там программы есть, которые что-то стимулируют. Вот мы так живем. Вот мы в этом мире, мы про остальной мир вообще ничего не знаем. Нам даже и не интересно, честно сказать. Вот мы тут живем, вот ребенка рожают, значит, какие ресурсы есть, какие ресурсы нужны, и пошло и поехало. Ну, если вы сравниваете на предмет того, что вот я вот сейчас поеду, а я хочу родить, там, ну родите там, где вы есть, ну в конце концов. Если вы рассчитываете на какую-то помощь там от государства там, или чего-то, ну рожайте там, где есть помощь. Здесь нету. Правда ли, что большие компании типа Google выжимают из своих сотрудников по максимуму, из-за чего наступает профессиональное выгорание, а также зарплата в 500 тысяч в год – это все миф, по итогу останется 200 тысяч? Тут много всяких аспектов. Значит, насчет того, что выжимают, это есть такие люди, что из них вообще фиг выжмешь чего. То есть они, может быть, и стараются выжить, но так. Я не видел, чтобы кто-то пожаловался, не слышал, чтобы кто-то пожаловался, что там какая-то патагонная система, когда вообще там все кишки наружу, я такого не слышал. Ну, работают, а почему нет? Насчет того, что 500 тысяч в год, значит, тут есть разница вот в чем. Или тебе 500 тысяч дают деньгами, или тебе дают 500 тысяч, из которых 200 деньгами, а еще 300 чем-то еще. Понимаете? Но это 300, которые чем-то еще, это тоже стоит, это не бесплатное все. Вам могут давать акции компании на какую-то сумму, да? Вам могут давать, там, я не знаю, какие-то бенефиты, вам могут вкладывать там, в пенсионные планы и так далее, и так далее. То есть есть такое понятие, как бы все, что ты получил, да, и есть понятие денежное содержание. Значит, может оказаться, что денежного содержания было 200 тысяч, а всего вместе там 500. Да, может так быть. Теперь, значит, есть еще такое понятие, как налоги заплатить. Поэтому, допустим, у тебя всего 500 тысяч, деньгами тебе дали 350, а после того, как ты налоги заплатил, осталось 200. И так тоже может быть. Я не знаю, в каком контексте вы слышали это все и что там имелось в виду. Я просто вам рассказываю, что могло бы быть. Вот я когда слушаю, думаю, что могло бы быть. Не знаю. Ну, так, может быть, люди имели в виду это или имели в виду то. Если для вас деньгами является только то, что дали в виде денег, а, допустим, там акции компании для вас не деньги, ну, так они для вас не деньги, ну ради бога, ну, а для кого-то деньги, понимаете? Для компании это деньги, а дальше как с малышом. А сейчас у вас как с малышом? Значит, вы берете няню, отдаете в садик, я не знаю, как бабушка, ну, все мыслимые и немыслимые способы. Ну, как целая страна так живет, как же так? Няню берут. Или мама, если мама мало зарабатывает, то мама сидит дома. Даже если она, может быть, немало зарабатывает, но может так получиться, что вы на няню потратите столько же, сколько мама зарабатывает, и нет смысла. Гораздо лучше, чтобы мама посидела. Каждый человек, он сам по себе там как-то. Покажите внучек. Ну, я вот, Наташа же у меня выступала на неделе. Там мы с ней записывали разговор какой-то. Так она рассказывала о жизни американской девочки. Тоже сегодня попался канал программиста с 10 годами опыта, который рассказывал, что там изматывающая работа и нет там 500 тысяч. 500 тысяч платят далеко не каждому. Я знаю людей, которые работают в Гугле и получают, ну скажем, и в 3, и в 4 раза меньше, чем 500 тысяч. Поэтому, наверное, есть люди, которым платят 500 тысяч. То есть, наверное, такие тоже есть. Но, ну, мало ли что, есть люди, вот живут на Рублевке. Ну, не все же россияне живут на Рублевке. Даже не все москвичи живут на Рублевке. Понимаете? Но, безусловно, на Рублевке люди живут. Мы даже знаем некоторых, да, которые таки, да, живут на Рублевке. Ну, не все. Ну, да. Программист с 10 годами опыта, конечно, это большой человек. Там, представляете? Представляете, что с ним будет, когда он еще 10 лет поработает программистом? Страшно себе представить. Наверное, уже не будет пользоваться никаким уважением у тех, кто поработал 7, 8 или даже 5 лет. Скажет, этот, как его, с Чапаевым воевал. Уже какой-то с этими, с динозаврами. Там, что он там может знать? Что может знать человек, который 20 лет проработал? По сравнению с нами, светлым будущим всего человечества, которое не заканчивали университетов, потому что это бесполезная трата времени. Сейчас такие дела. Ну что, хорошо, друзья. Я так чувствую, что у нас зрительская аудитория устала задавать вопросы. И нас тут 445 человек. С 300 лайками они опосредовали, так сказать, наше сегодняшнее шоу. Ну, давайте тогда затихнем, может быть, немножко, и до следующей пятницы. Я, кстати, ну, кто дослушает, я так, в общем, в эйфории такой веду свой новый класс по поиску работы в США. Вот у меня был второй урок, в среду был второй урок, я рассказывал про резюме, И первый час, ну там 50 минут этого урока, я вывесил у нас на канале. Там урок-то был 2.40, такого плана. Там существенно больше по времени. Ну, просто я что могу, то выкладываю. Просто чтобы у вас представления какие-то были. То, что считают полезным, раз, и возможным вывесить, два. Так что заходите, посмотрите. Обычно эти уроки там, они не пользуются каким-то таким, какой-то такой большой популярностью, но, может быть, вы что-то про Америку там поймете. Тоже, как бы через культуру, как бы найма, там, резюме там, и так далее. Отчего тогда наступает выгорание? Выгорание наступает в самых разных профессиях, независимо от, и самых разных компаниях, в которых вы работаете. Живет человек, выступает выгорание. Это такая, как бы психологическая такая штука. Может быть, не своим делом занимается. Вот. Или он изменился, и вот сегодня ему нужно куда-то дальше двигаться. Человек же не родился, чтобы всю жизнь там одним и тем же заниматься. Ну, позанимался одним, позанимался другим. Есть такое понятие mid-age career change. Вот он дожил там до 38, до 40, до 42, раз пошел профессию менять. Чего он выиграл? Был адвокатом, ушел там, я не знаю куда, в программисты. Вот выгорел как адвокат. Ну, это нормально, это вообще никак не связано ни с Гуглом, ни с программированием, ни с чем. Профессиональное выгорание – это гораздо более широкое такое явление. Это не связано с патагонной системой. Он может работать там одной левой и все равно выгорать. Не все получают 500 тысяч, и, как правило, 200 тысяч остальное – это акции и бонусы. Ну и замечательно. Netflix платит все бабками, и там бывает и 700 на позиции девелопера. Ну, это тоже из легенд, как бы, да, то есть, ну, если, хорошо, если один человек там на 100, такой девелопер, значит. Михаил, а вы слово пацана смотрели? Смотрел. Спасибо, спокойной ночи. Ну, у кого ночь, а у кого только день начинается. Уже прощаемся. Хотел, чтобы вы рассказали про страхование жизни, какую компанию выбрали, какой план. Это так не работает. Значит, страховых компаний много, хороших много. Вот, но они все гарантированы государством. Если вы страхуете жизнь в той компании или в этой, в конечном счете, это не так важно, вы застрахованы государством. Вот. Страховая компания застрахована государством, ваш страховой полис застрахован государством. Ну, идете к страховому агенту. И с ним все вопросы обсуждаете. Это серьезный большой разговор. Как же. В книжке в моей, о том, как мы в Америке тут жили, там есть раздел про страхование. И там я подробно рассказываю про страхование жизни. Можете почитать. Хорошего вам дня. Спокойной ночи. Microsoft продолжаются увольнения. Высшему звену повышают зарплату, а низкое сокращают. А это семьи с моргиджами, дети. Семьями, детьми жалко. Помилуйте, а кто содержать-то их должен? Не жалко тех, кто должен их содержать только потому, что у них есть семьи и дети. Может быть, им какую-то другую работу делать и зарабатывать себе? Значит, ну, как жалко? Почему жалко? Ну, мы все... Я первые три года работы в США, первые три года я прошел через три сокращения. Тут сокращали, потому что было все плохо. Во второй компании сокращали, потому что было все хорошо. И они там переструктурировались. В третьей компании. Я уже не помню. Всюду что-то происходит такое. Я с каждого сокращения только шел и больше денег получал. Вот его. Я сейчас думаю, боже, как мне повезло, что меня в итоге сократили. Хотя поначалу вообще перестрелять их всех хотелось. Думаю, какие уроды. Работаешь тут по 12 часов в день, тебя еще сокращают. Да. Ну вот, а вы у меня фоном, пока я на кухне готовлю. Спасибо за стрим. Ну, я надеюсь, что вы вкусненькое там готовите-то. Жалко, что не попробуем. Ну, я надеюсь, что кто-то же попробует. Выгорание зависит от компании. Есть плохие, например, TikTok – ужасное место. Или бывает плохой менеджер, который загоняет команду. У меня такого не было, везде следят за балансом. Я знаю такого, но до этого все далеко не все. Так. С работой в Киеве сейчас тоже очень плохо. На всех нишах рынка. На всех нишах. То есть, Я могу сказать, что каждый день кому-то референсы даю. Вот сегодня, вот, пожалуйста, я еще не успел. Вот пойду сейчас в офис оттуда позвоню. Сегодня там попросили на кого-то. Вчера попросили. Вот на этой неделе каждый день не было такого дня. Вот сегодня пятница. Не было такого дня на неделе, чтобы на кого-то не попросили референс в связи с тем, что он там нашел работу где-то. То есть, оно не мертвое. Ну, еще раз. Оно не мертвое, но... Ну, вот... Хороший день. Это когда там 5 человек просят или 6 человек просят. Вот в июне, в июле... По 4, по 5, по 6 человек в день, например, просили референс. А сейчас вот по одному. Не в ноль, но так вот, так вот, да. Планирую весной выходить на рынок после вашего курса. Ну, еще раз. Все в ваших руках. Значит, весной, ну, будем надеяться, что рынок будет чуть получше. Вот я скажу, что вот эта неделя, когда я говорю, что каждый день там что-то, она лучше, чем, например, прошлые там... Весь январь, потому что в январе такого не было, чтобы каждый день кому-то там референс давать. Где давал, а где не давал. Вот. Какая-то такая мелкая, такое незначительное такое вот оживленница, вот я могу зафиксировать, но маловато. С другой стороны, если вы в точку бьете, то вы пробиваете. Плохо, когда человек рассчитывает там на месяц, и у него за месяц не получилось, он бросил и ушел. Вот тогда все. Если он говорит, ну сколько займет, столько займет. И так потихонечку там дальше движется, повторяет класс. Набирает обороты и так далее. Все получится. Так, Дмитрий, успехов. Ну, главное, не ищите работу без меня. Да, у вас есть я. Соответственно, вы когда работу ищете, вы это со мной делаете. Если уж так, если действительно работа нужна. Потому что некоторые так, он пошел куда-то искать, и его там не найти. Вот. Приходите на курс, который я сейчас читаю, по поиску работы. Я специально страничку для него сделал. Вот такой же, как ваш, да, вот страничка, только в конце будет не там сентябрь, октябрь, ноябрь, а будет написано J1. Да, J1. У вас есть доступ. Эта страница доступна тем, кто имеет логин на школьном аккаунте. Вот, и там сейчас есть запись. Я первые два урока были, вот я туда повесил первые два урока. Самое интересное начнется со следующего. Следующий третий урок будет про работу с профайлами. А вот уже четвертый, это будет как отвечать на вопросы рекрутеров. Пятый будет про интервью, мощный. Может быть, мы его даже на два урока сделаем, потому что там так много всего накапливается. Я не знаю, там, как у меня получится ли в один. Резюме у меня вышло в 2 часа 40 минут. Довольно много. Но я не знал, я первый раз, еще раз, вот в таком объеме первый раз. И я не знаю, будет много вопросов или мало вопросов. Я же не кино снимаю, а это живой разговор такой происходит. Поэтому зависит от аудитории. Могло быть больше, чем 2.40. Они просто мало вопросов задавали. Такая аудитория пассивная была. Достаточно пассивная. Больше слушала. Вот, поэтому набирайтесь вот этой философии поиска работы, как работает рынок и так далее. Значит, страничка J1. Да, ну хорошо, такие у нас пироги. Я буду периодически снимать что-нибудь там про рынок отдельными такими сюжетиками маленькими, потому что... Ну, когда ведешь урок, особенно когда вопросы задают, хочется выйти и на этот вопрос так жахнуть публично. Я не хочу превращать наш канал в такой, где там 70% всего, что происходит, это про поиск работы. Это было бы немножко перебором. Ну, так. Дядь Миша, говорят, что люди с руками одни из самых успешных в США. Как считаете, стоит по приезду поработать на дядю, чтобы понять все нюансы потом на себя или сразу на себя? Я не знаю, чем вы занимаетесь руками, то что вы делаете, но, конечно, неплохо понять, как работает система. Если вы считаете, что вы систему понимаете, идите работайте на себя. Но я не знаю, иногда лицензирование требуется, знаете, там на некоторые виды работы на себя. Так просто не подойдешь, надо сначала на дядю поработать. Вот. В основном, конечно, я думаю, там из тех, кто хочет на себя, может быть, там, не знаю, там на 100 человек, может быть, 95, имеет смысл именно поработать сначала на дядю. Но есть такие, которые и на себя тоже, вот, пожалуйста, такие тоже есть. Вот я недавно женщину показывал из Молдавии. которая консультирует там по каким-то вопросам налоговым там или еще что-то. Она приехала, сразу офис сняла и, пожалуйста. Но у нее денежка была. У нее была денежка и на машину, они квартиру сразу купили. И муж там айтишником где-то работает, а она вот в бизнесе на себя. И такие тоже люди есть, но очень мало. В основном, если ты хочешь делать какой-то бизнес, то ты идешь поработать в этом бизнесе, понять, как чего крутится. И дальше уже делаешь свой. Дело в том, что бизнесы, особенно такие массовые, там очень конкуренция острая, потому что на каждом углу такое, как ты. И поэтому вот норма прибыли там вот она такая не очень большая. И если ты начнешь не сразу, сразу не пойдешь в нужном направлении или еще куда-то, там нет возможности для маневра особо. Раз и выкинул тебя оттуда. Просто не справишься. И это запасы большие иметь. Поэтому, конечно, лучше знать хорошо, что ты делаешь. Тогда у тебя будет получаться лучше, эффективнее. Сначала на дядю, чтобы понять, как оно все. Ну, я вот об этом и говорю, да. На дядю, на себя. Мы всегда работаем на кого-то. На себя – это когда сам себя заказываешь и сам себе платишь. Это зависит от того, какой смысл вы вкладываете в эти слова. Когда говорят «работать на себя», это значит, что ты работаешь не по найму, а ты работаешь как self-employed, как small business owner такой, да? Об этом говорят «на себя». Когда говорят «вот что-то делал там, он для людей все делает». Вы можете сказать, ну да, знаем мы, как он для людей. Он ведь почему для людей делает? Он сам себе хочет, ему нравится делать что-то для людей. Если бы ему не нравилось делать для людей, он бы не стал. Он только и делает для людей, потому что ему нравится делать для людей. Но послушай, он все равно делает для людей. Ну, ему нравится, да. А если тебе не нравится делать для людей, ты и не будешь. Ну, кто что-то сделал для людей, если ему наплевать на людей? Ну, правда. Да, разные люди, да. Можно по-разному сформулировать, но суть же не меняет. Строительство. Ну, строительство, если вы хотите на себя, это надо все-таки... Обычно лицензия нужна, так, практически на любые виды строительных работ. Но есть коды, конечно, которые надо изучить. Нет, товарищ, надо лицензию иметь. На себя, значит, делиться с государством, а не с государством и дядей. С дядей вы делитесь только в том смысле, что дядя выполняет свою часть. И вы с ним не делитесь. Это дядя вам отдает то, что вы заработали. У вас нечем делиться, у вас ничего своего нет. У дяди есть работа. И дядя берет с заказчика деньги. Так? После чего дядя отдает вам, сколько вы договорились. Правильно? Вы ничего не берете, и вы ни с кем не делитесь. Это с вами делится. А могут не делиться. Особенно если будете вот там какие-то такие рассуждения, что типа там, оказывается, вы с дядей поделились, а дядя вообще никому нафиг и не нужен. А вы сделаете ту работу, которую дядя делает. Идите, найдите заказчика, договоритесь, вложите деньги свои, правильно? Материалы, инструмент, там все дела, страховка. Вот, и тогда, значит, это самое, поймете, может быть, когда-нибудь поймете, что дядя вам что-то отдает, да, а себе удерживает то, что заработал. Дядя у вас не украл. Это вы норовите у него стибрить и сказать, дядя никому не нужен. Это я вот все заработал, я же все сделал. Это же я все. Какой дядя? Понимаете? Сделайте, давай, сам давай. Лицензию сам получи. Денежки положи. Бонд купи строительный там. Ну, давай. Мышление 90-х. На дядю, на себя. Ты получил деньги за свою работу, дядя за свою. Но товарищ не понимает, что дядя за свою. Он говорит, что я с ним поделился. Понимаете, он делился с дядей. Он делился с государством. Оказывается, он делился с ними. Они ему дали заработать, а он с ними делился. Отлично, отлично. Хорошо, друзья, давайте мы это самое попрощаемся. И до новых встреч. Мы с вами все-таки почти 3 часа в таком вялотекущем режиме. 400 с лишним человек у нас присутствовал. Неплохо. Неплохо. И до новых встреч. Да. Вот тут нам говорят, вся Украина против Зеленского. Живу в Киеве, в каждом магазине, в каждом кафе, где не бываю, все против Зеленского. То, что вы сказали, имело бы смысл, если бы вы сказали, за кого Украина? За Путина. Вот куда вы идете, они говорят, Зеленский, Зеленский. За Путина вы? За кого вы? Ну, вот за кого? Пока вы не скажете, за кого вы, абсолютно бессмысленен разговор, что вам не нравится Зеленский. Важно, кто вам нравится. Вы можете быть против Байдена, потому что вы какой-то очень левый коммунист, а можете быть против Байдена, потому что вы очень правый фашист. Понимаете, а все вроде против Байдена. Не нравится Байден. А у вас, вы за кого? Кто вы? Кто? Вот, ну что, что вам, Зеленский вам не нравится? Ай, молодцы. Действительно. Ладно. Как сейчас с работой в США? Да и сколько хочешь. Не всегда, не всем, не везде и не столько. А так вообще очень хорошо. В целом безработица низкая. В целом рабочих мест полно. Вот на каждой двери написано «требуется, требуется». Ну, не на каждой. Не на каждой. Вот, скажем, на айтишных компаниях сейчас не пишут такое. То есть пишут, но так. В узких нишах требуется там. С искусственным интеллектом, может, кто там. Машин лернинг. Такие дела. Все, друзья, счастливо.